Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов сорок минут, пятница, 11 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Ура! Сегодня я сообщаю вам, что я явлюсь к вам вновь в понедельник 28-го. Ха-ха! В понедельник 28-го. Это понедельник будет? Не знаю. Мне почему-то хочется 28-го выйти на работу.
Вот, я слышу ликование в вашем голосе.
Слушай, я сейчас думаю. Ну, с одной стороны, конечно, вот любая поездка на юга, на море и все это, она, конечно, это дикое обременение. Ты всегда бросаешь... Ты, во-первых, ну, для начала, ты всегда получаешь качество жизни там существенно хуже, чем дома. Ну, абсолютно, абсолютно хуже. Потому что даже 5 звезд — это хуже, чем мой дом. Ну, строго говоря, понимаешь? Ну, как бы 5 звезд — это хуже, чем мой
просто
дом.
Просто я думаю, что у вас хороший дом.
Ну так вот. Значит, я всегда иду на лишение. Это абсолютно. Я иду на какую-то студенческую, убогую жизнь, где будет там, не будет кондиционера в каждом помещении. Значит, снимаю квартиру. Значит, будет одна. А я знаю, как там будет, ты просто уже был. Значит, будет один большой кондиционер в зале, в спальнях нифига. Вентиляторы только будут. Вентиляторы, как в «Апокалипсис Нау». Вот над тобой они такие шух-шух-шух. Шух-шух-шух-шух. Помнишь, потом и вертолетная атака начинается. Вот так. И, значит, сквозняки хорошие, все нормально. Бриз, все это. Очень много хороших действительно фруктов. Ну, действительно, очень вкусных фруктов. Фрукты существенно лучше, чем в России. Потому что они сочнее, они лучше, просто лучше.
Да что, едят испанцы лучше.
Едят испанцы лучше. Все, что у них естся, вся еда, она, безусловно, точно лучше. Лучше паста, лучше сыр, лучше вино. Вообще все лучше, как бы. Но, как тебе сказать, это настолько... Это первые 3 дня ты чувствуешь. Потом ты уже не чувствуешь, потому что ты как бы въедаешься туда, ты поселяешься там, будто мышь какая-то внутри головки сыра, и ты уже принюхиваешься, приваниваешься, и ты уже как бы местный, и ты уже не чувствуешь ничего.
Ну, вы опять почувствуете, когда вернетесь.
Ну, наверное, когда вернешься, да, обливанешь, пожалуйста. Значит, нет, хорошо, ну, потом привыкнешь опять, ну что. Значит, ну, а здесь есть картошечка с салом зато. Тоже хорошая
вещь. Помидорки
розовые,
бычье сердце.
Хорошая вещь, ничего не скажешь. Вот, то есть там все питание лучше, все лучше. Но жизнь хуже, существенно хуже. Потому что ты всегда, переезжая за границу, понижаешь качество собственного быта. Понимаешь? Всегда. И какое-то напоминание о студенчестве каком-то, убогом каком-то постоянно.
Ну потому хорошо, что ты там гость.
Ну, ты там гость.
Все логично. Да, ты не обжился, да. Там нет твоих любимых тапочек,
да.
И какого-то там ямки, да. В которой ты уже належал,
да.
Себе на кроватке.
Совершенно верно, совершенно верно. Ну хорошо, потерпим 2 недели, ну что делать? Я как терплю обычно? Я действую, будто я гипопотам. Я захожу в воду и просто в ней нахожусь.
Вот так по ноздре.
Да, нет, по подбородок. Я захожу в воду и в ней нахожусь. Ну, на это уходит обычно 1.5-2 часа, 2.5, зависит, понимаешь? Иногда бывает промерзнешь. И а так вот стоишь 2.5 часа в воде. Смотришь, там какие-то сюжеты вокруг тебя развиваются, какие-то старые пердуны испанские собираются какими-то, значит, они все снимают бюстгальтеры, старые вот тетки эти, 60+, снимают бюстгальтеры и вот этими своими, значит, лоскутьями, там, сказать, там, прыгают, это у них называется ejercicio, están haciendo ejercicio. Они упражняются, они подпрыгивают и массируют себе в этот момент живот двумя руками. Вот так, смотри. Значит, они становятся как лягушки. Сейчас тебя научу. Сейчас становятся как лягушки вот так в воде. И вот так. Прыгают. И, значит, и сиськи при этом полощутся по воде. Вот так.
Зато они ощущают свободу.
Они ощущают свободу. Сиськи?
Все, ну...
Нет, кто ощущает свободу?
И мозг ощущает свободу.
Мозг ощущает похабщину.
Нет, это ваш мозг ощущает похабщину.
Их мозг. Нет,
они уже привыкли.
Мой мозг ощущает целомудрие и импотенцию, когда я на них гляжу. Нет, а их мозг излучает похабщину. Они, конечно, тайно надеются, что я на них смотрю. Тайно. Но я даже из любезности на это не способен. Даже за 20 евро. Понимаешь? И вообще, слушай, вот еще я хотел сказать про нудизм, и вот про евпаторию, и про все это. Ну, правда. Я там хожу, ну, по пляжам, и вот, ну, сейчас честно, я надеюсь, меня никто не слышит. Надвину, другой раз зайду поглубже в воду, надену кепочку, вот в Бланесе, в Санта-Моника, вот этот вот, значит, сказать, Санта-Марта, вот отель Санта-Марта, а Плая де Санта-Моника. Вот в этих местах. Потом южнее туда тоже, так сказать, там, вот. Я захожу поглубже, надеваю кепочку так, чтобы между мной и водой было 3 сантиметра, ну, так, кепочку поглубже, тоже кепочку. И смотрю на топлесов. Думаю, ну, посмотреть, интересно же. Веришь ли, топлесов, ну, вот, как бы на обычном пляже, ну, человек 20-30 женщин.
Угу.
Из них молодых человек 6-7-10, ну, до 10. Ну, скажем, если 20-30, то это и старухи, и есть такие, ну, более-менее. Вот, значит...
Ну, молодые не так щедры.
Да. Молодые, ты знаешь, ты зря.
Только что, 6...
Я тебе скажу. Нет, 7, половина будет молодых. Ну, там есть же тоже, молодые тоже держат, градации есть разные.
Угу.
Это молодые есть, скажем, там, 28-35 есть категория угу. молодых. А они очень разные. Они часто бывают уже мельфами. То есть, знаешь, что такое мельфы? Я уже всем объясняю.
Мамочка.
Мамочка. Мамочка, угу. привлекательная мамочка. Мамочка, угу. привлекательные мамочки. Они бывают привлекательными мамочками, такими, мелф. А бывают еще девочки, дурочки, студенточки, которые до 20, скажем так, 18-25. Угу. Вот эти, вот это дурочки, студенточки. И они очень разные. И в частности, по поведению и по стремлению к похабщине. Очень разные. Девочки, как ни странно, а если она идет с парнем, то есть у нее есть ее парень, да, и компания человек 6, таких же аглоедов масластых, она обязательно показывает сиськи, чтобы все друзья видели, в чем приз. В чем сюрприз?
Это месть ему за то, как он пожирает дам, когда они идут по улице.
Не знаю. Я знаю, что они показывают охотно, и все остальные окружающие парни, разумеется, делают вид, что не смотрят, и так далее. Понимаешь? Значит, а милфы, те уже немножко поротвязнее, они уже немножко, так сказать, там, ну, возраст уже позволяет им быть трезвее в отношении собственного тела и немножко, как сказать, пооткровеннее быть. Ну, пооткровеннее, и в этом нет вызова уже почти, а есть некий манифест. Есть некий манифест, но не дразнящий, а типа, а вот хочу и делаю все. Вот хочу и делаю. Вот, и так далее. Но я к чему сейчас клоню? Что ты стоишь в этой кепочке, натянутой на самые глаза, на брови, и разглядываешь, и вот 30 голых женщин, и дай бог одна или две такие, что хочется снова посмотреть. Ну, трудно отвести глаза. Одна или две. Все остальные, ну, как сказать, ну так, so-so. Понимаешь? Ну, то есть легко можно отвести глаза. И ты понимаешь, что красота, в общем, конечно, безусловно, редчайший дар. Редчайший дар, ты понимаешь? Ну, вот такой, вот такая фотографическая журнальная красота. Это редчайший дар, как выяснилось.
Да, но дело в том, что красота, как и нормы вот этой морали, предписывающей нам одеваться в одежду, это все искусственное.
Нет,
обезьяна не смотрит там толстая обезьяна, худая обезьяна с большими молочными железами,
ты думаешь,
маленькими.
Нет, ты думаешь, не смотрит?
Никогда не видел, чтобы обезьяна стеснялась.
Нет,
своего
обезьяна,
тела.
Тем не менее, есть привлекающее поведение у обезьяны.
Есть
это
привлекающее
точно
поведение,
точно
но
описано,
не они... в том, чтобы как-то показывать.
Показывать.
Ну, в смысле, стесняться или комплексовать по поводу своего тела.
Нет, они не стесняются, но есть привлекающее поведение.
Там есть какие-то движения, что-то.
Не движение, она прогибает тупо поясницу, выставляя на показ набухшие гениталии и поднимается на цыпочки, так как если бы она была на каблуках, на лабутенах. То есть обезьяна поднимается на цыпочки и прогибает поясницу. Это, собственно, вот это и есть призыв. Appeal. Вперед.
Ну, я к тому, что если дано природой человеку быть голым, и он придумал одежду для того, чтобы ему было тепло, почему на пляже он не может эту одежду снять?
Я
почему? Это естественно, ты бежишь, у тебя ветер все обдувает.
Я не знаю. Но вот в Евпатории, значит, священник высказался за то, чтобы открыть нудистский пляж. И священник РПЦМП, насколько я понимаю. Вот, и он говорит, что в советское же время был нудистский пляж, потому что по медицинским показаниям некоторым категориям граждан предписано загорать голыми. По медицинским, оказывается. Угу. И больше того, в советской Евпатории он назывался лечебный, оказывается. Но детский пляж назывался лечебный. И туда шли вроде бы по предписанию врача.
Угу.
Я, честно говоря, считаю, что это полная ахинея, конечно. Ну, это ерунда просто, это маскировка. Ну, маскировка, ну что же, ты прилепишь себе на лоб этот рецептик и пойдешь. Ну, это глупость какая-то, понимаешь? Нет.
Может, это какие-нибудь, знаете, там, соленые, да, соленые озера или еще что-нибудь, чтобы там для кожных заболеваний.
Да.
А тут ты будешь в этом купальнике, там, никак толком не потрешь.
Не знаю. Я не знаю, что мы спрашиваем у слушателей, были ли они на нудистских пляжах и в качестве деятельных персонажей или нет? Давайте спросим.
Интересно.
Давайте спросим. Причем будет телефонов три. Телефонов будет три. Вы были на нудистском пляже в качестве нудиста? 134-21-35. Вы были на нудистском пляже в качестве зрителя? 134-21-36. Просто надвинув кепочку ходили. И вы не были на нудистском пляже? 134-21-37. Позвоните, пожалуйста, 134-21-37, те, кто не были. Все-таки, потому что если вы не позвоните, то мы и не узнаем, сколько вас. Тех, кто не был. Вы были на нудистском пляже в качестве нудиста, то есть полностью душа нараспашку. Вы были на нудистском пляже в качестве зрителя. Вот я был, например.
Разве так можно?
Да, ты идешь, типа, тебе надо. А я чё? Я иду туда, чё? Можно, да? Ага, идешь и всё.
Мне
щелкал
кажется,
глазом,
это нарушение правил.
Никакого правила нет. Что же, нет, вообще. А
почему? Вернее, его отсутствие.
Я умоляю, ты идешь просто, ты, может быть, тебе надо просто пройти по побережью, оно же не приватизировано. Просто тупо рулишь в какой-то там тебе... А мы это, тут вот, нам вот туда вот, и мы идешь, и все. А они что, на тебя смотрят и кинут. Да их что проблема-то?
Так, ладно, и третий вариант.
И третий вариант. Вы никогда не были на нудистском пляже. Вы были на нудистском пляже в качестве актера, нудиста. Вы были нудистом на нудистском пляже. Это телефон 134-27-35. Вы были на нудистском пляже в качестве зрителя, просто посмотреть. А 134-27-36, и вы никогда не были на нудистском пляже 134-21-37. Я не знаю. Ну, посмотреть прикольно, что. Не знаю. Хорошо, мы останавливаем это голосование. У меня же, кстати говоря, очень много людей позвонило. На самом деле, сразу 300 человек мгновенно вот набралось. Давайте посмотрим, суммируем все это дело. У нас, сейчас, секундочку, машина трагически конвульсируя как-то подсчитывает. Вот, и, наконец, она, боже, все еще дергается. Все, а почему она считает, когда я нажал «отбить»?
Может быть, действительно очень много звонков одновременно
очень много звонков,
поступает?
Очень много звонков. Ребят, продолжают какие-то звонки считаться. Ну что за чушь? Хорошо. 24-17-59. 24% слушателей были на нудистском пляже в качестве нудиста. 17% были в качестве зрителя. И 59% никогда не были. 59% никогда не были. Ну, не были. Сходите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, была такая история, про у меня да. интересно в двух словах.
Давайте.
93-й год, Керчь, мы с другом поехали отдохнуть.
А куда там в Керчи?
База какая-то, прям бережье туристическое, там мама путевки доставала.
Да.
Не вспомню, врать не буду, вспомню, как Лушкина мы там...
Да, нет, про... на Азовское море или на Черное? На Азовское море или на Черное?
Ну, в Крыму, в Керчь.
Господи, ну в Керчь-то можно поехать в Бай... Простите, в Керчи можно поехать на Азовское море и на Черное. Там два моря.
Скажите, Черное.
Черное, Черное.
Вот это помню.
За Героевку, южнее Героевки, наверное.
Скорее всего.
Да, и что же?
Вот, местные девушки хохлушки, когда мы спросили, ездили за пивом, там дешевле получалось, чтобы речь московскую не слышать.
Да.
Там раза в три сразу старик взлетал на такси автоматически, с улыбкой такой дружелюбной. Выпили вкусного пива, посидели вечером, решили, до этого видели нудистский пляж,
так.
какой-то скалой там определенный, ну и пошли.
Ага.
Разделись, легли.
Разделись.
Заснули.
Так.
Ну, естественно, нудистки, опять же, нудистки, мы же что-то пошли, да?
Ага.
Себя показать, людей посмотреть.
Да, да, да.
Вот. И утром просыпаемся, солнце, чайки, море шумит. Девчонки смотрят, пристально улыбаются. Мужики как-то сурово поглядывают.
Ага.
Дети, к сожалению, тоже.
Так.
Но они все одеты. Пляж был за следующей скалой. То есть я не стал голосовать, потому что был экстер, но не на будильском пляже.
Не дотянулись. Вы не дотянули чуть-чуть. Не дотянули чуть-чуть. Не продвинулись.
Да? Промахнулись, да, не дотянулись.
Да-да-да. Смешно. Проходил мимо в Серебряном бару. Было страшно.
Многие пишут, это омерзительное зрелище из-за обилия мужчин.
Да.
Говорит, что женщин очень мало.
Это катастрофически омерзительное зрелище, говорит Наталья, из-за мужчин на нудистских пляжах. Ну, знаете, Наталья...
Вот Фрикопчанин был в Одессе. Девок мало, какие-то мерзкие мужики.
Да, девок мало. В советское время в Паланге нудистский пляж плавно переходил в обычный. В Серебряном бару мужики из кустов выпрыгивают, говорит Шубин. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
В Евпатории есть целебный лиман, там плотность воды выше, чем в море.
Да.
А я еще хотел эпизод из детства рассказать. Это 71-й год,
садится
на пляж, все купаются, конечно, одетые. И дед с бабкой лет под 80, видно еще со всех старорежимных времен,
далеком.
И молоденький милиционер, стесняясь, подходил к делу им замечание, что, мол, одеться надо. 71-й год, Москва, Царицына.
71-й год. Спасибо. 7373948. Гурген наверняка знает что-нибудь потрясающее. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Немножко более поздняя ретроспектива. 77-й год, Болгария. Значит, Златни и Пятицы, это рядом с Варной. Нудистский пляж огорожен плотным... деревянным забором. По крайней мере, то, что я помню, это ряд маленьких дырочек, которые проделывались японскими туристами. Они фотографировали через эти дырочки натуру, та, которая была с той стороны. Мне же не повезло в тот момент, потому что я тоже посмотрел и имел глупость, посмотрел в одну из этих дырочек, и мне в глаза попал песок, который ловко кидали там дети, находившиеся со своими мамами и папами, естественно. Вот, а что касается Испании, Сяду Рабли, Мирарильюча, Мирагрёши.
Скажите, хорошо, а какой смысл теперь в нудистских пляжах? Например, в Испании этого смысла почти нет, поскольку в огромном количестве на всех абсолютно пляжах Испании, на всех пляжах в Испании, люди одеты настолько минимально, что можно даже пренебречь этим лоскутом. Ну, в смысле, считать, что его нет.
Сергей, я считаю, что это как подиум, знаете. Я, например, надел плавки специально на один из таких пляжей с американским флагом. А в другой день надел с изображением пениса Микеланджело, Давида.
Да.
Это было совершенно демонстративно и ни на кого не производило никакого впечатления. Единственное, что я хочу сказать об Испании, что только там топлес женщины в 60+ читают Ноама Хомски.
Ага, как это прекрасно. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. В движение.
Подъем. В движении.
4 балла, мы видим 4 балла, и вот вам, секундочку. А знаешь, что я не пойму? Черным цветом у нас полностью Пречистенская набережная. Я так понимаю, что там же стояла очередь к Пречистенской. Что на этот раз, все спрашивают, почему запрещено движение? Там стояла очередь к поясу Богородицы или что-то в этом роде, и не пускали довольно долго. А сейчас вроде бы никакого пояса нет. Но, тем не менее, Пречистенская набережная закрыта полностью. Может быть, ремонт, я не знаю. Вот, это самое тяжелое место в городе. А так, 4 балла, город, в общем, относительно свободный и неплохой. Сейчас посмотрим, где у нас.
Михаил нам пишет, что да. Там ремонт дороги.
Там ремонт дороги. А, наверное, сняли асфальт и положат что-нибудь гораздо более лучшее.
Нет? И Алекс Марин тоже пишет, перекрытие, ремонт.
Перекрытие, ремонт. Хорошо. Ладно, ребят, поехали дальше. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне дров, Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов шесть минут, пятница, 11 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Здравствуйте, Эльвира. Да, Навальный посоветовал Удальцову осторожнее выбирать куратора. Удальцов выступил с критикой Навального. Мне интересно, они... делят электорат, все-таки не делят электорат. Почему Удальцов и Навальный начали с какого-то фехтования? Нет ли в этом сверхзадачи? Нет ли тут какого-то детерминизма? Нет ли тут руки демиурга какого-то, который будет разыгрывать Удальцова против Навального? Что вы об этом думаете? 7373948. Значит, позвоните, пожалуйста. Оппозиционный политик Алексей Навальный посоветовал лидеру Левого фронта Сергею Удальцову осторожнее выбирать куратора. Я думаю, что это высказывание, по крайней мере, сообщает нам две вещи. Первое, что Навальный считает, что Удальцов не самостоятелен. И, вероятно, может быть, я говорю о возможных трактовках, Навальный считает, что Удальцов и не может быть самостоятелен. Ну, попросту считает, что он идиот. Попросту считает его идиотом.
Значит, есть поэтому... такой оттенок в этом высказывании.
Есть в этом высказывании, не буду спорить. В этом высказывании возможный оттенок, что вы, товарищ идиот, а раз вы идиот, то, значит, вы, очевидно, всегда будете жить под чьим-то кураторством, а раз вы будете искать какое-то кураторство, то, пожалуйста, товарищ идиот, выбирайте под тщательнее кураторство, но как идиот вы не сможете этого сделать. То есть Навальный, безусловно, хотел обидеть Удальцова. Значит, вот я хотел это обсудить. Они что-либо делят, и насколько Удальцов может быть проектом, отнимающим у Навального и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай. Ну вот я послушал за последние два дня послушал Ходорковского, да. Удальцова и Навального.
Да.
И вот у меня такое ощущение, что нас где-то дурят, что они вообще где-то вот не сидят в тюрьме. То есть они такое впечатление, что где-то есть место, куда их увозят, нам рассказывают, что они там в тюрьме, в оппозиции и прочее.
Да.
А вот такое впечатление, что они вот в какой-то определенный день, вот позавчера, скажем, сходили за зарплатой в администрацию президента. Вот, и все втроем как-то, и все.
Ну, Ходор, вот пишут, Ходор тоже на Навального попер. Ходор, ведь, на мой взгляд, предупреждает не о том, кто, а о том, что. Да, вот у Ходорковского.
То, что на Ходорковский говорил, по-моему, позавчера на вашей бывшей родине, вот, радиостанции, имеется в виду, вот, ну, это просто, не знаю, я вообще не понимаю, то есть этот человек, он отсидел, ну, если уж так рассуждать, да, от кровавого режима пострадавших в тюрьме, но он там чуть ли уже не топит за то, за чего вообще невозможно просто с его позиции.
Подождите. Давайте, у вас есть минута? Я попытаюсь объяснить, как я это понимаю. Мне кажется, что Ходорковский еще в 2003 году исповедовал, и, кстати говоря, его же подозревали в том, ну, не подозревали, а обвиняли в том, что он пытается купить парламент. То есть он двигал коммунистов тогда и Яблоко в 2003 году. Да, и он был сторонником, как мне представляется, тогда парламентской республики. И его обвиняли тогда группа политологов, близких к Кремлю, в том, что он через парламентскую республику и свой собственный купленный парламент попытается сместить и затенить президента Российской Федерации. Значит, если он с 2003 года толкает парламентскую республику, то тут ничего удивительного же нет.
Нет, ну, я не знаю, вот у меня ощущение, вот когда я услышал Удальцова, вот он, да, вышел из тюрьмы, вот не создается впечатление, что человек вышел из тюрьмы, вот,
да,
реально.
Да, да.
То есть такое впечатление, что он вот где-то был, наверное, на, не знаю, там, в пионерском лагере где-то. Вот, то есть, да, ну, не в тюрьме, то есть Навальный, ну, как бы, вот сейчас уже приняты такие законы, что вот как бы на дроне там больше не полетаешь над каким-нибудь объектом
ФСО. Нет, нельзя, нет.
Там, ну, сядешь сразу за измены Родины, сколько там дают за это дело. Да. А они как так рассуждают, то есть как будто их вот это все касаться не будет. То есть как будто вот проездной, вот Удальцов купил проездной вот в тюрьму, ходил, все, у него теперь единый. Он теперь входит, да, и как-то я не понимаю, как они вот...
Есть такое, есть, спасибо. Я понимаю ваше ощущение, у меня тоже, ну, в меньшей степени, но оно есть тоже. Спасибо большое. Значит, нет ощущения их ярости какой-то и крика, где братья, которые меч нам отдадут. Да, они должны вскричать,
да,
где братья, где
вам
меч.
Вам не кажется, что,
да,
мы так привыкли к этим вот жертвам, которые выходят из тюрьмы, а тут выходит человек и говорит, да я не буду строить из себя жертву. И нам как-то так, ты же отсидел, ты же, ну, для нас, я, может быть, даже несправедливо отсидел, как же ты не кричишь. А мне кажется, вполне себе по-мужски, нет?
Ну, мне кажется, что мстительность в какой-то момент отходит на второй план. Мне кажется, что мстительность отходит. Это же не Монте-Кристо. Если бы там Монте-Кристо, он все время думал, пестовал идею, как он отомстит. Но это же не Монте-Кристо. Они там, может быть, даже за ними присматривали в позитивном каком-то ключе. За известными людьми, да, присматривают, чтобы их не обижали.
Как-то, ну, оберегают.
Оберегают, да. Ну, потому что там никто отверткой не проковырял, там, сказать, там почку и так далее. Как-то их оберегают, присматривают за известными людьми. Мне говорил об этом когда-то Лимонов.
Поэтому, когда они выходят и кричат там, что пытали, били, ломали и все такое, это выглядит наоборот.
Я помню,
Лимонов,
он сидел где-то под Саратовым, он мне говорил, Сережа, когда вы сядете, говорил мне по-доброму Лимонов, с вами хорошо будут обращаться, вот вы увидите. И они вообще стараются, говорят, даже и начальник зоны там старается как-то быть полезным, и как-то старается, ну, как-то сказать, там удружить. И вообще им нравится, когда знаменитость какая-то сидит и вообще... сказать, это все как бы круто, к нему обращено внимание, ему звонят из Москвы, значит, как там у тебя этот, как там у тебя тот, ну, как-то это всегда, все равно тебе, ты все равно в каких-то лучах идешь, в каких-то лучах заботы какой-то и так далее. Поэтому, когда он выходит, он все равно относительно неплохо там сидит. Поэтому что ему быть преисполненным чувством мести? Я так не думаю. 7373948. Вы думаете, вражда будет нарастать? Удальцов, Навальный, это вообще... Удальцов, это вообще говоря, чей-то проект теперь? И тщательно выбирать кураторов. В чем здесь намек Навального? В чем здесь намек Навального? Тщательно выбирать куратора, это как что? 7373948, если вы разбираетесь в нашей оппозиции. Может быть, вы разбираетесь. 7373948. Я жду вашего звонка. Нет, а оказывается, у нас никто не разбирается в оппозиции. Ну, никто не разбирается. Алло, здравствуйте, вы разбираетесь. Да, здравствуйте.
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 Я хочу сказать, что Удальцов уже давно отыгранные карты, так что он
отыгранные.
Был на ходке, Вот, теперь он, конечно, этого будет очень сильно бояться и прятаться за чужие спины. А Навальный – это боевой человек, грамотный молодой человек, умный. Вот, и видите, здесь один говорит, что он приходит там зарплату получать. Во время получения зарплаты ему, конечно, поливают глаза зеленкой. Вот такое высокое мнение
давайте все-таки не обижать никого. Нам слушатель, когда позвонил, он сказал, что у всех у них есть ощущение отсутствия ярости, как бы. Вот у вас есть ярость. И вашей ярости хватило бы на них, на всех троих.
Нет, у меня нет ярости. Я очень уважаю и очень восхищен Алексеем Навальным. Да. Вот. Это наша Навальный. Надежда единственная. Да. Поэтому я очень рад.
Нет ли в вашей фразе тоталитаризма? Вот ваша фраза тоталитарна. Это единственная надежда, вы сказали. Но она тоталитарна, ну подождите. Это как раз то, за что критикуют Навального. За то, что он новый тоталитарный вождь. Ровно новый диктатор.
Мы его еще не знаем.
Но когда вы говорите, что он надежда единственная, то есть он для вас большая надежда, чем вы сами, вы, безусловно, тоталитарны.
Ну, понимаете, если бы у меня были возможности, я бы, может быть, и стал Навальным. Но я очень далек по интеллекту и по грамотности от Навального в политическом плане. Угу. Вот. А Навальный – это надежда потому, что дальше идет страна во главе с Путиным во мрак, в нищету и в войну.
Некое легендирование. Но это, с одной стороны, мне, например, понятно, но мне понятен русский электорат, я его очень хорошо знаю, очень хорошо знаю. А с другой стороны, они просто меняют Бога. То есть у них нет, понимаешь, разницы, между русскими и европейцами. Ребят, можно я вам расскажу разницу между вами и европейцами? Те европейцы берут вождя успеха, вождя проекта для себя, да, ну, условно говоря. Президент Франции – это вождь проекта. Соответственно, премьер-министр там и Италии, и председатель правительства Испании, и канцлер Германии – это вождь проекта, конкретного проекта. Ну, вот, условно говоря, да. Мы идем на корпоратив, мы выбираем вождя проекта, ну, который там должен подъехать, там, зарезервировать вигвам, столик, там, выяснить, где мангалы и так далее, и так далее. Этот вождь проекта выполняет проектное задание наше с тобой.
Да.
Потом ты говоришь мне, я думаю, он не справился. Ты говоришь. Я говорю, черт, на его месте трудно было справиться. Ну, что-то он сделал. А он претендует на новый проект. Да? Ты говоришь, я буду голосовать против. Я говорю, я подумаю еще, может быть, против, может быть, за. Я не знаю, потому что парень старался, и это очевидно, что он старался. Ну, нахомутал, ну, хорошо. Понимаешь? Значит, это вождь проекта, и это европейский подход к власти. В России вот предыдущий позвонивший, он обнажил понимание власти как божества.
Да.
То есть это, для него это вообще не проект. Он сам обладает полным отсутствием воли.
Ну что, нулем. Мы из любого выпистуем
божество? Говорит, абсолютно женская логика и полное отсутствие воли. Он говорит, я отдаюсь тебе, Путин. Потом он отдается, Путин отдается, а потом у него какие-то личные обстоятельства. Я не знаю, там печень заболела ночью, там, кстати, проблема была. Желчный пузырь, может быть, что-то у него заболело. И он стал горевать. И он говорит, Путин, больше не отдаюсь тебе. Теперь я отдаюсь тебе, Навальный. Понимаешь, в чем дело? То есть это человек, иррационально отдающийся, вверяющий свое существо, без всякой воли. То есть единственная воля – это отдаться. Единственная воля. И вот он отдавался Путину, а сейчас отдастся не Путину.
Я просто представляю, как больше, приходит такой...
И больше, ты знаешь, что для него Навальный? Антипутин. То есть он отдастся, то есть он отдавался Путину, а теперь отдастся антипутину. Хочет отдастся антипутину. И это и есть его политическое существо. То есть оно полностью блистательно отсутствует. Это вообще не гражданин. Ну, я сейчас не хочу вас обидеть, товарищ дорогой, с огромным уважением. Но гражданственности в вас нет. Гражданственности нет. У вас есть единственная надежда, и вот эта единственная надежда, она была такая единственная надежда, а теперь другая единственная надежда. Но вас не существует. Ни в первом случае, ни во втором. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вас не слышно?
Алло.
Это так далеко, это из Петербурга откуда-то. 7373948, человек звонил из Петербурга, поэтому так. А, алло, нет, не получилось. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, меня зовут Илья.
Да, Илья.
А, из Балашихи. Да. А я вот хотел подискутировать с предыдущим звонившим.
Давайте,
мне кажется, что как раз Навальный уже потихонечку закрывается проект. А Удальцов, он займет свою нишу. Он не будет хватать каких-то звезд с неба, да. Он не будет брать больших политических мест, должностей, денег не соберет миллионами.
Нет.
Но он займет, зубами вгрызется в какую-то свою нишу, и он будет стоять. И за это к нему есть уважение. Недавно, кстати, вот как в бане сидели с мужиками,
да.
Большая ненависть вот у народа к Навальному.
Да.
Вот почему-то, не да. знаю, кем-то она сформирована, возможно, телевизором, возможно, еще чем-то.
Ага.
Но а когда я заикнулся да. про того же Удальцова, в целом все говорят, ну, я не знаю, что он в целом хочет, но вроде мужик нормальный.
Вот, ну, а, вот то есть вы вот даже такой. Считаете, что его помнят? Его помнят?
Помнят, нет, Удальцова помнят. И даже там вот я в разговоре с более старшим поколением, то есть там 50+, я когда... пару раз заикался про Удальцова, ну да, вспоминаю, что вот есть такой, что какой-то очень он самоуверенный, как, не знаю, вот он стойкий очень.
Стойкий.
Вот это отложилось, да.
А как хиппи превратились в япи? Может такое быть, что Удальцов наденет пиджак и пойдет работать в банк ВТБ?
Ну вот, то есть про Навального это можно подумать, а про Удальцова нет, поэтому я и думаю, что...
А вот я вам скажу, что про Навального меньше всего, потому что Навальный невероятно властолюбив. Невероятно.
Ну, как жизнь может повернуться?
Нет, Навальный абсолютно властолюбив. Я не говорю это, я не говорю как минус, да? Просто описываю вам качество личности.
И ко всему прочему, он строит свой образ на противостоянии.
Да, но он абсолютно, властолюбив. Поэтому для него второго места не существует. А вот Удальцов, я не знаю, что ему Настя скажет сейчас. У него супруга, у Удальцова очень умная супруга. Она умная. Считается, что, извините, конечно, я не пытаюсь опять никого обидеть, считается, что у Удальцова выносной интеллект. Ну, такой выносной интеллект, как выносной процессор. Это Настя, Анастасия. Она, у него, собственно, мозг. А, значит, а Сережа, он вот туловище. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Вы знаете, все это обсуждение носит какой-то такой глуповатый характер.
Спасибо.
Знаете, почему?
Да.
Да. Почему?
Почему?
Потому что обсуждают там одну личность, вторую личность, третью. А суть вопроса совершенно не в этом.
Давайте нам суть.
Суть вопроса, что они самовыдвиженцы. Что Суркову удалось сделать так, что партии нет. И это самовыдвиженцы. Это антидемократический путь развития, понимаете? Партия должна выдвигать лучшего, партия должна формировать идеи, задачи.
Ну, разве Сурков не убирал одномандатников ровно для того, чтобы укрепить партии? Вы что, не помните
этого? Нет, подождите.
Но вы же помните.
Сурков сказал, что у нас свой путь демократии, и они все вот эти партии,
Сурков?
Которые...
Ну, подождите, ну, дайте я вас верну просто в 2003.
Извините.
Я наоборот, вы извините, я вас перебил. Извините, пожалуйста. Ну, вот я вас вернул. Сурков убирает одномандатников. Значит, в 2004, по-моему, году. Именно потому и объяснение, что будет крепнуть партийная система. Сейчас они вернули, Ну, нет, ну, правда, ну, что нельзя будет выдвинуться не через партию. Ну, то, ровно то, что вы сказали. Сурков говорил вы сказали.
Нет. Дело вот в чем, понимаете? Он как раз попытался прикрывать этой красивой фразой сделать что? Что те основные партии, которые, в принципе, могут провести людей в парламент,
да.
Они будут насыщены вот этими бывшими самовыдвиженцами. Но это не значит то, что партии, которые не попадают в парламент и на грани попадания,
да.
сумеют вести политическую деятельность. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы обратите внимание, даже Яблоко. Что вы слышали про Яблоко за последние полгода?
Да, это чушь полная. Скажите, пожалуйста, можно я спрошу вас тогда по-другому? А кто занят политической деятельностью в России?
А это симулякр, понимаете?
Нет, подождите. Но мы с вами, вот давайте придем к общему мнению. Мне кажется, мы на грани того, чтобы общее мнение выработать. Значит, вы говорите, что партии не заняты политической деятельностью. Я хотел уточнить, а кто-нибудь в России, назовите, кто занят политической деятельностью?
Это выжженная земля. Я вам объясню на одном простом примере.
Вот мы и согласились. Вот мы и согласились. Поручили? Здесь вообще нет политики.
Но мне можно привести
прошу
пример?
Прошу вас.
Посмотрите, сейчас собрали там всякие совещания, собрания организовали, бог знает что, чтобы разработать стратегию движения вперед. До этого собирались таким же образом людей, чтобы выйти из кризиса каким-то путем.
Да.
Но ничего же нет. Понимаете, у них есть мнение их. Противоположные мнения откидываются как дурацкие. Все. И получается так, что вот те, кто там может принимать решения, они уже сравнительно низкого качества, потому что они уже подолгу в правительстве, руководстве, при руководстве.
Да.
Они не могут оптимально реагировать на то, что происходит у нас внизу. Вот вы посмотрите. Вот если были бы партии, в Венесуэле дали 6 миллиардов рублей пенсии человека.
Долларов.
Да, долларов.
6 миллиардов долларов, да.
Да, пенсия человека 11 тысяч. Как корреспондируются эти два факта?
Ну, да не, это абсолютно, потому что есть правильно. Огромная пропасть между, так сказать, инфузориями, туфельками и экторами. Ну, и все.
Нет, понимаете, все дело. Нет политики. То, что была бы политика, бы разорвали бы там на части.
Политика нет, конечно. Политика это администрирование настоящего и предложение проекта будущего. Если вы власть и... Смотрите, что такое политика? Давайте придем к мнению. Политика это борьба за власть, если вы не во власти. Ну, политика это борьба за власть.
Не за власть, за идею.
За идею, которая... За проект будущего. Значит, и приход к власти для осуществления вот этого похода в будущее. А если вы уже власть, то политика это администрирование настоящего с целью достижения горизонтов будущего в рамках предложенного проекта будущего. Правильно? Значит, все понятно. Тем не менее, а в России политика осуществляется подобно Джуанзы. Знаете историю, как обезьяний царь делил орехи? Помните? Нет, обезьяний царь сказал обезьянам, с утра будет по 3 ореха, а вечером 4. И начался бунт, обезьяны взроптали. Тогда он сказал, хорошо, будь по-вашему. С утра будет 3 ореха. Нет, с утра будет 4, а вечером 3. И обезьяны успокоились.
Да, но понимаете, в чем дело.
Вот это вся политика в России. В России никакой другой политики нет.
Ну, как ни странно, понимаете, это начинает палка бить другим концом.
Как
дело в том, что это сказывается и на состоянии, конечно, президента и всего, в общем-то, руководства. Почему? Потому что они зациклены в своем кругу, они не получают новых идей. А те идеи, которые они получают, они проходят какие-то невероятные фильтры.
Да.
Но, и когда говорят, надо что-то менять, они не могут
не могут. Значит, смотрите, на самом деле, это говорит Валерий Федоров позавчера, не вчера, даже позавчера, а может быть, позавчера, на этой неделе, что у людей есть ощущение, и Валерий Федоров полагает, он говорит об этом на Клязьме, он полагает, что это опасно. Опасно не дать ответ на эти ожидания, говорит Валерий Федоров, который, как вы знаете, ВЦИОМ, ученый и умный человек, безусловно. Значит, он говорит, что есть ощущение у людей, что кризис кончился, а рост не начался.
Угу.
Вот как бы падение кончилось, а роста нет. И это как бы бесит, подбешивает. И он говорит, надо срочно давать ответ на то, куда мы идем, а мы не понимаем, куда мы идем. Ну, мы падали, это было более-менее понятно. Мы подупали и здесь как-то пообжились на дне, как нам кажется. И мы не понимаем тогда и чего.
И что дальше?
Здесь что, строить на этом дне начинать, или мы пойдем куда-то выше, или что, мы где мы на дне должны всегда быть, вот в чем фишка-то? Поскольку мы этого не понимаем, то мы не знаем, что делать, понимаете? Ну вот, и значит, следующий параметр. С обезьянами историю я правильно рассказал или нет? Обезьяний царь сказал народу, с утра дам 3 ореха, а к вечеру 4. Они стали бунтовать. Он сказал, хорошо, тогда с утра 4, а вечером 3. И они разошлись по домам. Ну все, это хорошая.
Да.
Ну конечно, это администрирование в царстве обезьян. Значит, естественно, у нас нет политики, ее вообще нет. Потому что политика как таковая – это конкуренция проектов будущего. Ну, понятно, да? Что значит проект будущего?
Ну, это образ будущего.
Не образ будущего, это проект будущего. Это проект будущего, это горизонт будущего.
Нас вчера этому учили.
Горизонт будущего, понимаешь, условно говоря. Условно говоря, например, за нас с тобой борются две редакции. Одна говорит, мы пойдем в интернет, мы будем развивать то, у нас будет такая-то телестудия в интернете, и мы то, и ты то, и потом, значит, у нас будут, ты будешь вещать, там, сказать, там, с берегов Антарктиды, еще что-то тебе говорит. Одна редакция. Другая редакция говорит, а у нас будет так, и так, и так. И ты выбираешь, голосуешь в сущности, да, и ты им нужна в этот момент. Потому что, ну, электорат нужен. Ты голосуешь за ту или иную редакцию. Ты говоришь, черт, вот здесь звучит интереснее.
Но за нас в России борются не редакции, а фрики. Отдельные личности, фрики, не представляющие какой-то серьезной программы, а выкрикивающие разнообразные лозунги.
На самом деле, в сегодняшней России все, безусловно, борются... Ой, господи, у нас новости. После новостей. Не будем это самое подхватывать, нет. Журналиста РБК Александра Соколова осудили на 3,5 года по обвинению в экстремизме. Мне вчера звонили наши коллеги из других источников средств массовой информации, значит, и просили высказаться. И я, честно говоря, ну, поскольку я знаю эту фамилию, она на слуху и все, но я мало изучал. И я пришлось почитать. Я почитал, потому что это наивные патриоты такие, такие, в общем, скажем так, патриотические пещерцы. Ну, это есть православные пещерцы, они запираются в пещеры, потому что сидели в пещере и ждали конца света. Православные пещерцы вместе с попом каким-то. А есть патриотические пещерцы. И вот эти пещерцы, они делятся на совсем детско-наивных пещерцев и там квачковцев, которые такие зубастые пещерцы. Ну и вот я так понимаю, что Александр Соколов, я правильно понимаю, может быть, я ошибаюсь, журналист РБК Александр Соколов, он такой наивный пещерец. Он дружил вот с этой, значит, инициативной группой за проведение референдума за ответственную власть, которая была такое, вероятно, маскировочное название «Армии народа», «Армия воли народа» предыдущей, которая запрещенная и все на свете. Ну вот, и они каким-то образом устраивали митинги, вербовали новых участников, собирали пожертвования. Но если я правильно понимаю, их очень мало... подобных людей.
Да, их мало.
Их мало, они
про
люди...
Про них никто толком не знал. Там в суде им вменялось то, что они 7 лет эта организация готовилась к проведению этого референдума. И как отмечалось, что это слишком много. Но они сами говорили, ну там, понимаете, надо собрать 20 тысяч участников, из них там какие-то условия, там сколько-то из регионов должно быть, да, проживающих в этих регионах. Потом, собственно, когда эта организация будет зарегистрирована, тогда мы начинаем там сбор подписей за 45 дней и так далее. В общем, они, видимо, не могли этого сделать за все 7 лет.
Но, в частности, он занимался расследованиями воровства на космодроме «Восточный», считает Юрий, и что за это именно он и получил, Юрий считает. Юрий, вы знаете, я симпатизирую всем, кто борется с коррупцией, вообще всем, и кто пишет о воровстве, в том числе на космодроме «Восточный», но мне, как бы это сказать... Вот эти вот наивные пещерцы не нравятся. Как вам сказать? Они мне представляются людьми подозрительными, и я с осторожностью к ним отношусь, как к разновидности сумасшедших. Понимаете? Если они при этом делают что-то полезное, ну, например, там, принесут вам кофе, я, тем не менее, не считаю, что... Одним словом, я не могу им сочувствовать. Мне странно. Я понимаю, что он журналист. Я понимаю, что он занимался коррупцией на космодроме «Восточный», например, да. Но мне не хочется сочувствовать примитивному наивному пещерцу. Честное слово.
Ну, а в чем его наивность?
Наивное пещерство?
Да.
Уже все их взгляды, вот я читал несколько статей об их взглядах, о том, как этот клуб собирался и так далее. Это все было такой андеграунд, патриотический андеграунд 90-х, застрявший в каком-то таком, вот, знаешь, кстати, в былинном каком-то сознании, что есть люди там о двух головах где-то еще. Ну, понимаете, какая-то полная ахинея. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз,
Николай.
Да, по поводу, собственно, вот этих всех организаций, да, о которых вы говорите, я просто помню, организовывал тоже в свое время там митинг на предмет обманутых дольщиков, и вот всякие, да, эти армии воли народов, они вот ходят и там на чужих митингах раздают листовки. Ну, раздавали эти листовки достаточно, да, странные люди, по которым сразу было понятно, где они работают.
Да, вот.
То есть,
да,
они просто собирали такой протестный, так сказать, не протестный электорат, а действительно вот таких вот патриотов, которые готовы, ну, потом поехали, вот их всех утилизировали, да, мне, да, кажется, да, на Украине в результате, да, вот этих всех людей. Но, ну, мне не
всех,
нравится.
Но не всех, какие-то остались, вот. Каких-то,
ну, практически очень много утилизировали. Вот. Да. И мне не нравится то, что... Я, конечно, понимаю, что часть людей в обществе все равно таких будет потихоньку появляться. Но дело в том, что они же провоцируют, то есть они плодят тех людей, которых потом перерабатывают. Нужно просто всем людям вот взять и объяснить. Ребята, мы вот куда шли, вот нам не нравился там всем так, да, условно, скажем, Советский Союз. Мы его разрушили, и мы пришли. Все, никуда дальше идти. То есть это то... Что должно быть?
Но они-то пытаются восстановить какую-то легендарию, какие-то мифологические, какие-то у них мифологемы какие-то странные. Михаил, как вы относитесь к примитивным патриотическим пещерцам?
Ах, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Горько, горько мне слышать ваши дискуссии.
Прошу вас.
Смотрите, когда мы рассматриваем какое-то качество, какое-то состояние, например, погода с утра, какой-то страшный ливень идет, мы концентрируем свое внимание на главном.
Да.
Вот на фоне ущерба, который наносит стране сегодняшняя власть, ее бездействие, отсутствие реформ, обсуждать фрики они, и кто там этот Соколов, так говорит, смешно. Речь идет о том, что идут политические репрессии. И не важно, что он сделал. Он, главное, не взрывал ничего. Он должен иметь право распространять свое сознание, свое понимание. Это и есть зачатие политики. В России, кстати, действительно, вы правы, никакой политики нет.
Нет.
Нет ее. И она была, политика вообще в России существовала только в период 905-918 года, mm-hmm, когда действительно и октябристы, и кадеты, и социал-революционеры, это было мощное политическое движение, которое было накрыто...
Россия была чревата политикой в сентябре 91-го, но мы благополучно избежали политики, потому что Ельцин удалился употреблять спиртные напитки.
Ну, дело же не в Ельцине, а в нас. Если мы готовы, понимаете, в чем дело? Еще раз говорю, на фоне ущерба, это главное, колоссального ущерба будущему, сегодняшнему, обсуждать какие-то человеческие там стороны...
Я не могу кастово.
Навального смешно, понимаете?
Нет, я кастово не могу сочувствовать пещерцам.
Ну, Соколов посажен примерно так же, вот как в Советском Союзе. Было много процессов, ну, тогда не было, да, такой информации,
да,
над баптистами, например, так. Они представлялись над сектантами, они представлялись каким-то исчадием ада, хуже Гитлера. На самом деле это были тихие люди, которые собирались на квартирах и молились. Я знаю конкретные процессы, отец Огородников. Понимаете, из них делали чудовища, как делают сейчас из Навального, из Соколова. Делают для народа чудовищ, как будто они представляют какую-то страшную угрозу нам, людям, вам. Но этого же нет. Мы имеем наличие, миссию, тирании, не надо бояться этих слов, в чистом виде. Если ты сконцентрировал колоссальную власть, неважно почему так происходит в России, так надо что-то делать, а не стоять на месте и не консервировать ситуацию.
Мы делаем, мы противостоим поползновениям американского империализма.
До такой степени консервировать ситуацию, что уже все вокруг вторично застаивается, и мы сами уже, как в Советском Союзе, молчаливое большинство, да, и итальянская забастовка, которая к 90 концу 80-х годов переросла уже в
абсолют. Спасибо, абсолют, спасибо, все понял, вот все понял, все, вы меня поставили на вид, занимаюсь я не тем. Значит, я, тем не менее, я не собирался большого уделять внимания этой теме, я, тем не менее, не могу Вот понимаете, Михаил, вот не могу. Так же, как... вот ровно так же, как мне непонятен внутренне, мне как журналисту интерес нужно проявлять, но внутренне я бы держался подальше от антимайдана, внутренне я бы держался как можно дальше от хирургических волков, как можно дальше, внутренне. Понимаете, о чем я говорю? То есть я, как бы, это все пещерцы, это все люди пещеры. Поэтому я также держусь от господина Соколова, Александра Соколова. Потому что мне кажется, что он мог бы быть с волками где-то, потому что это все люди, как сказать, одной касты, понимаете? Кастово единые, независимо от того, за что они борются. Да, и, кстати, Путин встретится в Крыму с ночными волками. Если мы говорим про пещерцев, значит, Путин встретится в Крыму с ночными волками, лишенными грантов Кремля. Об этом сообщает РБК. Президент Российской Федерации Владимир Путин в августе. Но это не подтвержденная информация, это информация РБК. 16 августа глава государства отправится в Калининградскую область, где осмотрит областной аэропорт в Калининграде, который должен быть реконструирован.
Там, кстати, активно готовится,
да,
к этому.
И осмотрит взлетно-посадочную полосу президент. Президента будет сопровождать исполняющий обязанности главы региона. А с 18 по 20 августа Путин будет находиться в Севастополе и Крыму. И РБК по своим источникам замечает какую-то активность со стороны вот хирургических волков. И, значит, там будет ежегодное байк-шоу в этот момент. И Путин посетит это байк-шоу хирургов вот этих. Понимаете, в Севастополь. Ну и прекрасно. Значит, они снова будут в милости. Они снова будут в милости. Они снова будут стоять одесную. Они снова будут стоять у престола царского, так сказать, и все это. Правда же будет прекрасно?
Слушайте, странный российский аутло.
Да. Который не аутло вообще.
Ну вот
именно. Который вообще не аутло ни разу. Да. Понимаешь? Посол России в Варшаве рассказал о ликвидации в Польше более 300 памятников Красной Армии. Значит, памятники Красной Армии уничтожаются. Уничтожаются. И за последние, ну, видишь, он подводит итог за 20 лет, но сейчас в особенности вдруг пошла половина памятников уже уничтожена. Говорит он, 300... простите, мою простуду. 330 из 560. Более половины. Они находились на территориях, не относящихся к кладбищам, а следовательно, польское правительство считает, что это к ним не относится. И Сергей Андреев, Речь Посполита, дал интервью, в котором сказал, что вы вот системно как-то уничтожаете памятники советским воинам. Причем это не... вы могли бы относиться к ним, насколько я понимаю, упрекнул их русский посол, не как к памятникам коммунизма и, значит, символам коммунизма, а вы должны к ним относиться как к памятникам людям, которые вас освобождали от нацизма. И это, как бы, совершенно другой подход. Ну так вот, ты знаешь, в чем дело? Я начинаю думать, не похожи ли мы на людей, которые жалуются, ну как бы... Вот смотри.
Что их обижают везде?
Да. И вот нас все время обижают, А мы все время жалуемся. И как бы на это перестают обращать внимание. Понимаешь?
Угу.
Ну вот уже как бы все привыкли.
Вот а мы сами-то не привыкли?
И мы привыкли, наверное. Но нам все труднее привыкнуть, что, например, Румыния, мы никогда не думали, что Румыния значительная страна. Ну вот я не знаю, я довольно долго жил на свете и все время слышал про Румынию что-то такое. Ну, там, сказать, там, что я слышал про Румынию? Не знаю, что там 12 стульев, вот это вот, что там, Золотой Телец, там, куда-то переходит границу в Румынию, Остап Бендер. Ну, какая-то страна несерьезная. Потом они замучили своего Чаушеску, а до этого Чаушеску упрямо сопротивлялся Советскому Союзу, что такое языканил там против нас. Потом его замучили, его собственный, значит, сказать, там, народ. Ну, что это такое вот Румыния? Потом к румынам несерьезно все относятся. Вот поговори с сербами. Сербы румынов считают чуть ли не там не конокрадами, какими-то и гадальщиками на картах, разновидностью цыган. Вот. Я к тому клоню, что когда нас опустила недавно Румыния, Румыния нас опустила в табеле о ранга серьезно, то есть нас очень серьезно оскорбила Румыния. Угу. Просто развернули самолет, в котором летел этот самый Рогозин. Да, просто да. Сказали, знаете, а вот мы вас не пустим, Рогозин. После чего Рогозин написал громкий твит, что вы еще расплатитесь, гады. Расплатитесь, гады. После чего Рогозин немедленно убрал свой твит. Да потому что не расплатится. Понимаешь? И вот это ощущение страшное, вот у меня появляется страшное ощущение в связи с Польшей, что они уничтожают памятники Красной Армии, они уничтожают памятники Советской Армии, значит, спокойно абсолютно. И что на нас, в общем, всем плевать. Понимаешь?
Да.
Вот Румынии точно на нас плевать, Румынии точно на нас плевать. То есть она нас не пустила, Рогозин, типа, расплатитесь, гады, а потом тотчас убирает этот твит, понимая, что не расплатятся. Гады не расплатятся. Гадам плевать на нас.
Зависимости у них нет больше.
Просто плевать, понимаешь?
Все.
Ну и все. Значит, поляки спокойно убирают памятники нам. А там же, собственно, наверное, сотни тысяч людей полегло. Может быть, десятки, сотни тысяч, я думаю, что сотни. Значит, ну, много советских солдат там полегло. Они спокойно убирают. И когда мы говорим, ну, как же так? Они говорят, да пошли вы. Мы говорим, да, но это же вот борьба с нацизмом. Они говорят, ну, это вообще клево и все такое, но мы вас настолько не уважаем, идите к черту. Понимаешь? И вот эта серия неуважений, начинаешь задавать себе вопрос, а почему, то есть надо сделать что-то одно из двух нам, здесь, в России.
Что?
Либо наказывать и наказать хоть одного, либо перестать обращать внимание, потому что когда мы все время покрикиваем, попискиваем, что нас обижают, мы выглядим глуповато.
Но мы не можем их наказать, потому что мы не можем наказывать всех.
Понимаете, в чем дело? Мы выглядим глуповато, потому что мы бессильно кричим, бессильно. Это согласитесь, проблема. Когда люди бессильно кричат, это проблема.
У меня, знаете, сравнение на ум пришло. Вот мы пришли к кому-то в огород, вскопали им огород, да. Ушли. Они в этом огороде сказали, да нам не нужен этот огород, мы его засеяли, лебедой, засеяли. Мы начинаем обижаться. Ну как так, мы же пришли, вам вскопали, вы нам не благодарности даже, еще там своим занимаетесь. Но это уже чужой огород, уже не наш, ничего мы с ними не сделаем.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Проблема действительно существенная. Вот я обижен тем, что нас все задирают, а мы каждый раз проклинаем в ответ. Но бессмысленно, потому что, ну, как бы на нас никто не обращает внимания, и тогда?
Ну, вот такое ощущение, как будто наши правители, они сильно нерешительные в последнее время. Я думаю, что надо в ответ просто взять и снести памятники к нему, упавшему этому самолету, где разбился президент. И
ну, а что это даст? Просто... Что это даст? Нет, а мы снесли, и они снесли. Да,
нам не надо, чтобы что-то давало. Нам надо просто снести и все.
Все.
Вот как они делают. Им кто-то дает это, им тоже это ничего не
получится,
дает.
Получится, что мы баш на баш ставили памятник. А ведь мы, когда ставили памятник и разрезали ленточку, никто не говорил, мы ставим баш на баш.
Ничего страшного, я думаю, ничего что страшного. Во времена Советского да. Союза ленточки тоже резали.
Но... Я понимаю. Понимаете, в чем дело? Мы когда ставили памятник, сами мы ставили памятник, мы говорили, что мы скорбим. То есть сейчас получается, что скорбь отменяется, как будто мы роботы, но мы же не
да
роботы.
Да как будто мы истеричная женщина, которая
мы же не роботы.
Стала вышвыривать все вещи бывшие.
То скорби, что отменяешь скорбь, странно, ну, тогда мы странные становимся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Настя.
Здравствуйте, вот может быть, Эльвира даже, да. Ага. Прошу.
Вы абсолютно правильно сказали по поводу того, что вот мы как бы скулим все. Вот мы действительно, извините, сейчас похоже, как вот собаки скулят, а потом они начинают выть. А потом после выть они начинают щелкать зубами.
Да.
И все-таки это говорит о том, что когда-то в нашем обществе что-то все-таки произойдет. А
вы
когда
думаете?
Они начинают щелкать зубами, они потом начинают кусаться.
Значит, надо сделать следующее. Либо уже помалкивать. либо наказать. Потому что непрерывно, значит, так сказать, понимаете? Либо наказать. Ну, у нас не получается наказать, мы не можем. Получается так. А?
Вот четвертое, предлагать запретить ввозить польские детские коляски.
Ну, не знаю, на итальянских сидеть. А что, итальянцы чем? Итальянцы такие прорусские, что ли, прям оглушительно. 7373948, алло, здравствуйте. Слушай, а итальянские дороговаты? Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Подмосковье. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, меня больше поражает та ситуация. Поляки, ладно, что хотят носить наши памятники, это с ними все понятно.
Да.
Но дело в том,
хотя
что
тоже
у нас
непонятно.
Наследие...
Хотя тоже непонятно. Да.
У нас же у самих людей половина страны не уважает наследие советской власти. Допустим, мавзолей Ленину, сколько да. уже его хотят снести, разрушить. Другие памятники там Сталину, не знаю.
Да.
Все равно же под лозунгами ленинизма, марксизма-ленинизма была одержана победа. Не без этого же. И люди под общие идеи за свою страну шли. А у нас, получается, люди, они как бы и православные, вот некоторые радикальные активисты, они думают, что... советский солдат, он как бы отдельно от советского общества, от коммунизма да. побеждал. Коммунисты не умирали на войне. Только вот,
Я понимаю, то есть мы тоже себя уважаем слабо.
Мы тоже себя не уважаем.
Понятно, мы тоже себя не уважаем.
65-й, вот кстати, пафос. Поддерживает это мнение. Он говорит в том, что такая жизнь в России виноват только народ, так как позволяет с собой обращаться и к себе так относиться.
Значит, я еще раз обращу ваше внимание на то, что об нас вытерла ноги Румыния только что. Именно об нас вытерла ноги, не об Рогозина. Это очень важно, потому что Рогозин был там как должностное лицо. Румыния просто сказала, знаешь что, разворачивайте самолет к чертовой матери, этот перец сюда не прилетит, до свидания, нам не нравится. И все, просто понятно, да? Значит, это, безусловно, презрение к России, выраженное публично, громко, четко, просто звонко, как оплеуха. И ответить нам нечем, мы ничего не можем. Румыния, вот она, сидит там, Дунай у них, все, ничего, все. Значит, на этом разговор окончен. Значит, дальше, поляки... вытирают об нас ноги совершенно спокойно, и мы тоже, в общем, сказать, там издаем звуки, недоумевая и прочее. Значит, мое слово такое, вот я так понимаю, либо надо терпеть молча, либо надо что-то сделать. Но постоянно верещать, что проку? Что проку верещать? Петербургский депутат предложил сажать в запорном месте. Депутат муниципального образования там в Петербурге Артемий Голицын предложил ввести уголовное наказание в запорном месте. Это когда бывших выкладывают. Бывших, причем, насколько я понимаю, мужчины не стесняются этого, им не стыдно, а именно женщины становятся жертвами.
Ну да, да.
То есть, если девушка выложит бывшего мужчину, трясущего пенисом, то это никак его не смутит.
Слабенький, скажем так, аргумент. А для женщины, да, конечно, это ее личное пространство, и мы...
И он хочет наказывать, уголовно. И, значит, я, насколько понимаю, это полная чушь.
Почему? На самом деле, оказывается, во многих странах есть такая статья.
Так.
И наказывают за... То есть не отдельное, да, там какое-то клевета или там распространение да. чего-то там, а именно вот распространение такой личной информации вот с целью произведения негативного эффекта.
Мы касались этой темы до известной степени, темы наготы в связи с Евпаторией. Угу. Надо это перешагнуть. Перешагнуть очень просто. По достижении, там, знаете, 18 лет, каждая девушка должна сама про себя выкладывать. И все, и тогда, внимание, никакой бывший хлопчик ничего не сможет выложить. Ну что, она. Причем ежегодно, в день рождения она выкладывает и все.
Да, но потом начинается все, вот да. это вот: вы видели судья или прокурор, да, или учительница выкладывать свои.
Они сами, большинство будут рады. Ты видела, как голиком танцевали эти судьицы, там полупьяные, пьяные.
Да, но когда это попадает в СМИ, судьицы, тут же увольняют.
Увольняют. Почему увольняют? Почему увольняют? Я же тебе объясню, почему. Потому что
ханжи.
Это... Нет, все. Почему? Увольняют потому, что это запрещено, как бы, и это не скромно. Каждая судьица, каждая, так сказать, там, женщина, чиновник и так далее, полностью выкладывала бы весь портфолио к дню рождения своего, полностью каждый год, все. День рождения когда? Ты выкладываешь, точка. Прямо выкладываешь весь портфолио. Потом
все,
год...
что за год закопилось.
Нет. Перед этим делаешь портфолио. А потом на следующий год по новой выкладываешь, и все. Выкладываешь по новой. Все. И всякие, и в позах, и как хочешь. Тогда тебе какой-то бывший говорит, я сейчас тебя выложу. Ты говоришь, ха-ха-ха. Насмешил придурок вообще просто. Скажи, что ты выложишь, идиот? Я сама выкладываю. Понимаешь? Надо переступить вот эту грань, перейти за нее, и тогда станет легко и просто жить. И мужчины пусть выкладывают тоже.
Да.
В таком состоянии, лежа, стоя и так далее. Правильно? В движение.
Подъем. В движении.
Так, что, 4 балла или что, сколько? Я смотрю, значит, в Химках плохо, на выезд. Видно, все в Шереметьево устремились. А? Хорошо. Значит, дальше идем, смотрим, что у нас. На третьем транспортном кольце плохо, авария на траверсе Волгоградского проспекта, на третьем транспортном, вот здесь, на ответвлении. И также стоит третья транспортная в сторону Ленинского проспекта внутренняя, тоже авария. Две аварии, вот которые я вижу. На самом деле аварий больше, но остальные еще не привели ни к чему такому ужасному новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранятров Сережа, все деревья награждал.
Десять часов 6 минут, пятница, 11 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей Доренко.
Эльвира. Здравствуйте,
доброе
здравствуйте.
Утро.
В Курсоруб добавили биткоин. По вашей просьбе, говорит Серк. 77. Да, значит, сейчас посмотрим. Мы нас обрадует это, безусловно. Хорошо, курсоруб, вот грусть. У меня 60-24, и я не вижу здесь биткоин. Может быть, это следующая страница? Секундочку. 60-24 мы видим по доллару, 70-83 по евро, 51-63 подопустилась нефть, серьезно. Подопустилась, видите, с 52-40 на 51-63. И 1-17-58 закрепился в этом диапазоне доллар. Да, и биткоин. Биткоин есть, как хорошо, к рублю биткоин. Ха-ха, 207 924. Добавлен в курсоруб. Курсоруб.com. Вы можете посмотреть биткоин. Очень интересно. Биткоин к доллару 3464. Видите? Все. Прям вот хорошо. Нет, я об этом не просил, но курсоруб.com — это не мой проект, это проект дружественный. Они, в общем, слушая наше радио, нашу радиостанцию, создали этот проект, но теперь что они развиваются независимо от нас, как вы понимаете, хотя мы симпатизируем друг другу. Так, слушайте, я хотел сказать про новость о том, что нам вынесли предупреждение. Наши радиостанции вынесли предупреждение, то есть мы теперь ходим под предупреждением. Это предупреждение, после которого могут закрыть радиостанцию, ты понимаешь, да? Значит, это предупреждение новое, свежее, оно будет действовать год. Uh-huh. А такие предупреждения снимаются через год, если я правильно понимаю. Вот, то есть весь президентский цикл мы будем под предупреждением. Позвольте, я зачитаю новость так, как она звучит в агентстве городских новостей «Москва». Роскомнадзор выдал предупреждение вещателю радиостанции «Говорит Москва» и ее главному редактору Сергею Доренко за нарушение порядка объявления выходных данных СМИ, сообщили агентству городских новостей Москва в пресс-службе Роскомнадзора. Вынесены постановления о привлечении вещателя и главного редактора к административной ответственности с назначением административных наказаний в виде предупреждений. Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших нарушению административного правонарушения. Сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в отношении вещателя и главного редактора радио «Говорит Москва» составлены протоколы по статье 13.22 КоАП РФ «Нарушение порядка объявления выходных данных». В ходе рассмотрения административных дел доверенный представитель радиостанции вину признал и сообщил, что нарушение устранено. Однако нарушение устранено, а предупреждение осталось. А если я правильно понимаю, то второе предупреждение – это лишение лицензии.
Не третье?
По-моему, ну, там второе и лишение. После второго лишения лицензии. Угу, угу. Значит...
Слушатели все равно не понимают, что мы нарушили.
Давайте я объясню слушателям. Давайте я объясню слушателям. Существует порядок, существует порядок выдачи выходных данных. Сколько раз в сутки мы говорим, и это есть... Там и ночью тоже. Значит, что это радиостанция «Говорит Москва», лицензия номер такой-то. Лицензия номер такой-то. Так вот, номер лицензии был изменен в марте, если я правильно информирован, в марте месяце. С марта месяца мы давали ролик старый, а совершенно даже никто нам не сказал, что мы должны изменить. Значит, я не знаю, чья это проблема. У нас есть юрист на радиостанции, но никто с марта месяца ни полслова никому не сказал. И с марта месяца Роскомнадзор тоже ничего не сказал. Ну, условно говоря, мы говорим, это радиостанция, говорит Москва, лицензия, номер, Вот такая фраза звучит в эфире. Значит, и там какая-то цифра изменилась. Это и есть нарушение выдачи выходных... Это и есть нарушение выходных данных. Нарушение порядка объявления выходных данных. Там что-то изменилось. А мы давали ролик старый.
Угу.
За это мы получили предупреждение сейчас, что очень полезно и правильно... ставит нас под угрозу закрытия в год выборов президента Российской Федерации. Это, я считаю, я поздравляю Роскомнадзор. Поздравляю. Это действительно успех, административный успех. Это очень правильно. Это держать значимую радиостанцию под угрозой закрытия в год выборов президента, это принципиально правильно. Потому что, я вам объясню, потому что если... не показывать им кнут подонкам, журналистам, подлецам, понимаете, то они могут что-то ляпнуть. А так эти подонки будут постоянно под угрозой закрытия. Вот я, если бы работал в Роскомнадзоре, и как это называется? Роскомнадзор.
Роскомнадзор.
Роскомнадзор. Если бы я работал в Роскомнадзоре, если бы я возглавлял Роскомнадзор, у меня бы все, как сучьи дети, ходили бы под предупреждением. И как только бы вы выходили из предупреждения, вчера вышел из предупреждения, сегодня опять предупреждение. Я бы давал предупреждение каждый божий раз. Вот так, каждый божий день. Сегодня вышел, на тебе завтра предупреждение. А не полном служебном соответствии. Понимаешь?
Мало того, это можно на всю жизнь распространить. Везде,
да.
В семейной
всем
жизни.
Всем надо.
Посуду не помню.
Все надо предупреждение.
Оп.
Я так понимаю, что каждому нужно предупреждение с угрозой расстрела в следующий раз. Типа, предупреждение вам последнее, в следующий раз расстрел. Вот так надо действовать. Я бы так действовал. Я говорю, Роскомнадзор на самом деле хочет в белых перчатках сохранить Россию. Хотят в белых перчатках. Но я был бы я в Роскомнадзоре. Я бы надел рукавицы. Я бы измордовал все эти хари журналистские в кровь. У меня бы кровь с соплями, они бы слизывали своим языком. Я вам серьезно говорю. Роскомнадзор интеллигентничает. Роскомнадзор ведет себя выше, как институтка из института благородных девиц. Так, так интеллигентно, так тонко, mm-hmm. так неправильно. Ну, я, знаете, Роскомнадзор, позвольте вам посоветовать. Журналюк надо бить так, чтобы с их харь капала кровь с соплями, понимаете? Чтобы они ловили языком вот эту кровавую соплю, понимаете? В мясо надо бить, в мясо. А потом мясом в мясо драть этих журналистов, мясом в мясо. Понятно, о чем я говорю? Тогда они будут любить родину. Понимаете? Ну как? Ну то же по-другому не получится.
Слушайте, они такие шикарные. Вот нам сейчас новостная служба наша пишет. Пресс-служба Роскомнадзора отказалась предоставить оперативный комментарий по нашему же делу. Требует написать отдельный запрос.
Отдельный запрос.
Отдельный то есть порядок запрос. Уведомления СМИ о предупреждении непонятен совершенно.
Да. Значит, смысл в том, что Роскомнадзор — это чиновники. Я говорил много раз. Я говорил много раз о том, что чиновная машина — это некая, некий механизм, живущий по собственным законам, понимаешь? И как только им дано запрещать, ну, например, предположим, что Роскомнадзор вместе с нами строит страну, вместе, mm-hmm. мы строим страну, они строят страну, они нас не ненавидят, то по-товарищески относятся. Значит, вот, ну, условно, они услышат, что у нас не та цифра, например, в объявлении выходных данных.
Какая-то самое цифра? Интересное, слушатели спрашивают, а зачем нам объявление этой лицензии? Зачем нам эти цифры?
Положено. Положено и все, тупо положено. Слушайте, значит, ну, предположим, мы ошиблись в цифре какой-то. Ну, где-то, я не знаю, загулял или что-то. Хорошо. Значит, вариант. Ну, такой вариант. Позвонить, сказать, алло. У вас ошибка там, ребята, устраните.
Угу.
Значит, мы... Это же не упорное преступление, что мы упорствуем.
Выпустили мы
ровно через час, слышишь меня?
Цифры, да.
Ровно через час мы бы устранили. Ровно через час. Но Роскомнадзор... Но ровно через час нам абсолютно наплевать на эти цифры, чтобы вы знали. В хорошем смысле. То есть настолько наплевать... Объявите не эти цифры, а другие цифры. Объявим другие. Какая нам разница, господи? Хорошо. То есть мы хотим угодить вам, Роскомнадзор, лизнуть вас в попу. Мы хотим. Честное слово. Скажите, вот эти цифры. Хорошо, эти цифры. Или да. Нет, то теперь другие. Или так. До обеда одни, после обеда другие. Пожалуйста. Пожалуйста, о чем вы говорите? У нас нет никаких вопросов с Роскомнадзором. Что скажете, то мы и сделаем. У нас нет упорства. У нас нет никакого, так сказать, там, вольтерьянства. Мы не карбонарии никакие. Абсолютно. Понимаете, почему? Но нет. Они могли просто сказать, эй, устраните. Мы бы ровно вот так вот быстро устранили. Вообще не вопрос. Понимаешь?
Да.
Вообще не вопрос. Но они воспользовались ошибкой в цифре, чтобы в год выборов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поставить нас раком. Извините за лексику. То есть Роскомнадзор сейчас позвонит куда след, ну, кто там у них, кураторы, я не знаю, и скажет, а мы, говорит Москва, поставили раком. Те скажут, ну, кажется, дело хорошее.
Молодцы.
Дело хорошее, окажется. А всех остальных поставили раком? Они, ну, постепенно поставили.
Работаем.
Значит, Роскомнадзор, молодцы. Аплодисменты. Я хочу вам сказать следующее. Но через год мы же выпадем опять из этого предупреждения. Так вы придумайте что-то новое. Как только предупреждение перестанет действовать... Мы же опять станем ненавидеть родину и предавать ее каждую минуту. Вы понимаете, в чем дело? Мы будем предатели родины и внутри себя, понимаете? Будем писать каждый, зажмурившись, договор о продаже Отечества, если вы не придумаете моментально нам новое предупреждение. Я бы хотел получить его, может, уже заранее где-то, так сказать. А? Было бы хорошо. Да, ну, не перекроют, надеюсь. Надеюсь, нас все-таки не закроют. Нас подвесили просто за кадык. Нас подвесили за шею. И говорят, вот стойте на табуретке, качается, чувствуете, как качается, а вот мы ударим по ножке табуретки, и вы умрете. А мы, что, мы это, рады стараться. Нас, когда унизят, мы сразу лучше работаем. Это честно, я вот тебе правду скажу. Без унижения и без того, чтобы возить мордой по говну, мы не можем работать. Мы, потому что мы сразу про себя что-то думать начинаем. Мы думаем, что мы граждане. Мы думаем, что мы нужны России. Мы думаем, что... У нас всякие иллюзии. Появляются иллюзии, понимаете? То есть, когда мы... Когда мы... без того, чтобы нас били по роже, живем, то мы начинаем думать, что мы граждане. Что мы граждане. Мы начинаем думать, что в нас кто-то нуждается, что существует общество, которое нас нуждает, что существует страна, перед которой мы ответственны. Нас возникают иллюзии. У нас возникают иллюзии. А когда нам по харе двинут, вот так вот хорошенечко, чтобы кровь с соплями, то мы ставим на место свое законное, естественное место становимся. Понимаете? На свое законное место. Битых псов. И это... лишает нас иллюзий. Это как битые псы, мы намного лучше. И так я бы на месте Роскомнадзора и вдоль и поперек бы полосовал. Вдоль и поперек, чтобы ремни из спин. Я считаю это правильно. И это нас приближает к нашему пониманию того, кто мы. Понимаешь? Кто мы? Вот сиди, Иван Говнов, и не высовывайся. Все. Все правильно. Я согласен. Я и рад даже все время. Я все время рад. Хорошо. Слушай, давайте дальше. Трамп заявил о намерении ввести в США режим ЧС из-за опиоидной эпидемии. Не знаю. Огонь и ярость на подходе. В Ставропольском крае бывшего судью будут... Вот прикольно, смотри. В Ставропольском крае бывшего судью будут судить за попытку продать должность судьи.
Ну, он молодец.
В Ставропольском крае бывшего судью Невинномысского городского суда Максима Новикова будут судить за попытку продать должность судьи за 4 миллиона рублей. А за сколько отбивается? Вот каждый бизнесмен спросит. Вот мне, допустим, скажет, вот Максим Новиков придет ко мне и скажет, я вот тебе продаю за 4 миллиона. Да он сам мне скажет. Скажет, Серег, за год отбиваешь? Или за месяц отбиваешь? За сколько я отбиваю? Ну, я 4, может, соберу с родственников и все. Значит, я соберу, и я же родственникам тоже скажу, что мы отобьемся по-быстрому, что... Иванович, я тебе отдам все, ну, до Нового года отдам. И, например, или как? По версии следствия, скажите мне, пожалуйста, вот если это самое, если судьи купить место, то за сколько отбиться можно?
Каменков Юра утверждает, что одним хорошим делом можно отбить 4 миллиона рублей.
Одним хорошим делом?
Да, ну вот он так
скажите,
пишет
нам... Скажите, ну а ведь а хорошее дело могут не дать. Хорошее дело не обязательно дадут.
Ты ведь, подождать.
Скажите, если вам продают должность судьи вот в Невинномысском городском суде в Ставропольском крае, то за сколько можно отбить 4 миллиона рублей? 7373948, как вы думаете? Уже я, честно говоря, не знаю. 3 миллиона. Сейчас я 4
самое
миллиона.
Самое интересное 3, 4,
15, же. 15 это умножить на 4. А? Это 60 тысяч рублей, долларов. 60 тысяч долларов. Ну, это, мне кажется, крупняк такой для Нина. Это же Ставропольский край, сама подумай. Там денег нет у людей. Хотя
ну, я,
есть,
честно говоря, была удивлена.
Есть. Там же земля. Там да богатая земля.
Ну, вот слушатели нам пишут, что это даже мало.
Маловато?
Да.
То есть дешево?
Да.
7373948. Алло, здравствуйте. 4 миллиона за сколько можно отбить, а? Здрасте.
Я думаю, что хорошее дело поначалу не дадут, потому что там не стоит люди, кто этим занимается.
Правильно.
Отбить можно, думаю, за полгода реально отбить.
Скажите, ведь там дело на земле в основном, там земля.
Да.
Там
да,
земля
да.
И захват собственности, захват колхозов, захват...
Все правильно.
И вот на этом. Я думаю, что если к сытному...
Управляющие, извините, да? Будут управляющие, от этого тоже будет зависеть быстрота отбития денег.
То есть поначалу кладем полгода на 4 миллиона, а потом, да, если поставят поближе к главе суда, то и можно и побыстрее.
Правильно, как и есть, да.
Да, уже? Структуре. 60 тысяч для Ставрополя, семечки, говорит Алексей Врач. Нет, Алексей Врач, я знаю сам, я в Ставрополь ездил, давно ездил, все, типа, уже давно, правда, не был. Там, конечно, на геликах люди ездят. Там на геликах, там Геландевагены ездят, по 200 тысяч долларов каждый. Там люди очень богаты. менее богаты, чем в Краснодарском крае, но гелики типическая машина. Типичная машина – это гелик у людей, у которых, которые ведут дела с землей. Поэтому я понимаю, что для них 60 тысяч долларов, ну, это как бы не совсем судьбоносная сумма. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Ну,
здравствуйте.
Мне кажется, как и для любого бизнеса, обычно считается как? Два года, то есть прибыль за два года, это и есть цена предприятия. Ну, соответственно, здесь, в данном случае, да, 2 миллиона рублей в год прибыли.
Я бы не пошел в суд работать за то, чтобы два года отбиваться, потому что, послушайте меня, это дело рискованное. Сейчас по шапке дадут, сейчас председатель суда сменят и так далее. Тут надо действительно, и тут горизонт должен быть полгода. Не может быть такого длинного горизонта. Мы с вами не знаем.
Ну, может быть, да, вы правы.
Понимаете, дело рискованное.
Риски, да, высокие. Да,
риски высокие. Мы не должны, если мы идем в суд работать, мы должны понимать, что горизонт планирования должен быть, ну, я не знаю, ну, полгода. Больше
ну,
трудно.
Вот 48-й тоже пишет, какие полгода за одно-два решения.
За одно,
вот два еще решения. Нам слушатель пишет, в Кудепсте под Атлером знакомый, это получается
700 тысяч долларов отдавал за решение. 4 миллиона рублей, а не долларов. 4 миллиона рублей, да, продавал
место
за рубли. Да,
но мы просто пересчитали
уже. Мы посчитали 60 тысяч долларов. Мы пересчитали просто в доллары, ку-ку. А? Ну, там, не 60, ну, хорошо, 65 тысяч долларов. Да, это же мировой судья, это дешевле. Вот, Серк 77 говорит.
89-й пишет, что даже на зарплату довольно быстро отобьется.
7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте мы не забудем, чтобы Ставропольский край, там менталитет другой. Там
давайте.
Очень такие знакомые между собой люди, у которых можно спокойно взять деньги. И я думаю, это отбивать не составит труда.
Не составит.
В кратчайшие сроки.
Да, там тесное, там коммунитарное такое сообщество.
Ну, конечно, это племянники этого, это соседи, это дядя этого, и все нормально.
Абсолютно верно. Спасибо большое, это правда. Хорошо, слушайте, раз уж мы двинули на юг, давайте двинем еще в Абхазию. Попавший в инсценированное ДТП в Абхазии рассказал о всесторонней помощи. Значит, там уже пошли сообщения с отказом от этих показаний, но есть и такие показания. Давайте мы просто последовательно вам расскажем. Житель Екатеринбурга Василий Снегирев, попавший в якобы инсценированное ДТП в Гаграх, я читаю по Ньюзрукому, в Абхазии, рассказал, что местные прокуроры и полиция оказывают ему всестороннюю помощь, а у него все хорошо. Все оформлено в рамках закона. На самом деле, что произошло? Он попал в инсценированное ДТП. В него въехала, значит, Volkswagen транспортер старый, 93-го года рождения. 93-го года транспортер. Понятно? Значит, после этого оцепили на Е. У них Audi 2. Audi A2, насколько я понимаю. Значит, навалились люди, прибежали. Местные, которые потребовали, чтобы он выкупил этот транспортер за 200 тысяч рублей 93-го года. Немедленно выкупил за 200 тысяч рублей, и они тогда замнут дело.
Угу.
15 местных жителей. Они угрожали им и требовали вот это быстро денег. Значит, это сразу после визита Путина. Понимаешь? Нас унижает Румыния, нас унижает Польша. И нас сразу после визита Путина унижают абхазцы, которые моментально устраивают подложные ДТП и так далее, и так далее. То есть им просто плевать на всякие эти высокие отношения. Очень обидно. Я просто хочу сказать...
Подложность ДТП еще нужно доказать, правда?
Ну, он говорит, что он шарах, ну, не знаю. Там сначала давал показания мальчик, вот этот, ему 16 лет, если я правильно понимаю, или 18 лет сыну. Он сын молодой. И сын рассказывал прессе все в драматических каких-то оценках. Но отец, как более зрелый человек, после беседы там с местными прокурорами, он предпочел, видимо, спасать свою себя. И быстро отказывается от всего, что рассказывал сын. Быстро отказывается. Он говорит, что ничего этого не было, ничего не знаю, ничего знать не хочу. Q7 у него, да, не Q2, а Q7. На фотографиях Q7, а пишут почему-то пишут странные вещи в тексте. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Хотела сказать, что, ну, скорее всего, эта история не про мошенничество, а про то, что действительно бывает, так же, как и у нас, подставные ДТП. Но вы серьезно считаете, что это как-то связано с приездом Путина и тому подобное?
Угу. Там очень маленькая нация, очень маленькая нация, все точно, нет, слушай меня, все очень маленькая нация, очень дружная нация, которая точно понимала, зачем приехал Путин, и точно понимала, что он спрашивал про безопасность. Ровно через два дня они устроили это ДТП. Понимаете, смотрите, да? Нет, смотрите вы. Она очень маленькая нация, очень маленькое место, где все всех знают и все родственники всем. Понятно, да? Они точно понимают, зачем приехал Путин, точно понимают, что Путин спрашивал про безопасность, абсолютно точно понимают, чего он хотел, и ровно через два дня устраивают подложное ДТП, где угрожают русским гражданам. Вот, вот и все. Перечислите факты и не делайте выводов. Я не делаю выводов, и вы не делаете выводов, ладно? Но давайте перечислим факты. Если вы стремитесь не перечислять факты, то вы пытаетесь закрыть глаза. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Андрей.
Здравствуйте.
Да.
Я просто участник боевых действий второй чеченской. Я могу сказать, что Кавказские республики – это волк, которого держат дома. Пока его кормишь, он добрый. Стоит чуть отвернуться, он
сдохнет. Но ведь мы кормим.
Это всегда так было.
Но ведь мы кормим. Мы кормим.
Кормим, да, но всегда надо не забывать, что в любой момент он тебя укусит.
Ну,
ты отвернешься к нему спиною.
Но мы его никогда, мы все время лицом и все время кормим непрерывно. Ну... Новости. Граждане копят деньги на переезд, пишет независимая газета. Страну может накрыть крупнейшая за последние 20 лет волна эмиграции. Екатерина Трифонова, автор публикации «Независимой газете». В исследовании американской аналитической компании «Стратфор» говорится, что Россию ждет небывалый рост эмиграции. По словам экспертов, из страны уезжают высококвалифицированные кадры, что в недалеком будущем плачевно скажется на российской экономике. Ну и на политике, наверное. Социологические опросы показывают, что с начала года существенное количество россиян, задумывавшихся о переезде за границу, перевели свое желание из аморфной мечты в намеченную цель. На фоне борьбы... Сейчас, секундочку. Может быть, полагают эксперты, это будет волна эмиграции, самая крупная за последние 20 лет. Основная проблема в том, что сегодняшние эмигранты — это высококвалифицированные кадры, которые не видят перспектив здесь, на родине. Морально готова покинуть Россию уже половина российской молодежи образованной. Ну и так далее. Значит, на самом деле, не знаю, насколько можно верить этому. Можно ли этому верить? Я не знаю. Это Стратфор. Стратфор, ну, они не глупы, но, может быть, это провокация. Это, может быть, просто провокация, не знаю.
Ну, мы 7-3. Можем проголосовать.
А? Можем проголосовать. Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, это верно? Верно, что Россию ждет крупнейшая волна эмиграции за последние 20 лет? Агентство «Стратфор», сейчас, секундочку, аналитическая компания «Стратфор», американская, утверждает, что Россию ждет крупнейшая волна эмиграции за последние 20 лет. Вы разделяете эту оценку? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Значит, пожалуйста, ну, я не знаю, я вот, у меня вокруг меня никого нет таких, кто уезжал бы, я, честно говоря, вижу, наоборот, как пристраиваются, как-то, так сказать, там, притом пристраиваются, стараются проникнуть в какие-то структуры такие близкие к, ну, какие-то столпы власти, да, пытаются проникнуть в Сбер, в ВТБ, куда-то,
ну, какие-то такие... Ну, это потому что единственные места, где есть стабильность.
Да, ну, я вижу, как люди пытаются закрепиться, а не уехать. Я не знаю, но мне не...
Нет, ну, среди молодежи, мне кажется, эти...
Среди молодежи в основном.
Тенденции очень сильны.
Среди молодежи в основном,
во-первых, молодежь сама по себе очень... Это, наверное, самая мобильная группа. Во-вторых, интернет, который сейчас пропагандирует путешествия и все такое, он очень способствует этому, да, желанию. Я вот не уверена, что это речь может идти об эмиграции в полном смысле, да, на всю жизнь уехать. Но
ты знаешь, потом уже
большинство молодежи готовы уехать пожить на год, на два, на три.
Они не хотят возвращаться. Да, я говорил, такое... я говорил с детьми вот недавно, так сказать, там, с выпускниками школы, и прямо подряд, я говорил с тремя девочками. И из них две, одна в Америку уже, другая в Англию, а одна в МГУ, уже поступила, она уже поступила, она в МГУ. Значит, но она убеждена, что правильный путь — это мастер-дегри делать за рубежом. То есть она, эти две девочки закончили школу, одна уезжает в Америку, другая в Англию, а третья в МГУ поучится 4 года бакалавриат, а мастер-дегри... Она поедет делать в Штаты, как она сказала. Она мне сказала, я на мастер поеду уже в Штаты. Таким образом, из трех девочек три намерены покинуть Россию, вот, которую я говорю.
Да, они очень образованы. На самом деле, возвращаются те, кто не может закрепиться.
Они очень образованы.
Поэтому
они...
остаются высококвалифицированные.
У них очень хороший TOEFL, у них очень хороший, все американские экзамены, они сдают еще в школе. И у них очень хороший уровень по американским экзаменам. Очень хорошие там SAT-2 или еще что-то, аналоги какие-то они сдают. И они сдают TOEFL постоянно, еще что-то. И у них очень хорошие баллы. И они здесь как бы... То есть, мне кажется, что они...
Здесь у них есть шанс, если они устроятся в зарубежную компанию. Вот у меня есть знакомая девочка, она живет то ли в Саранске, то ли в Саратове, я уж не помню. Но она ездит по всему миру, потому что...
Ну и отчасти это решение их родителей. Вот очень прав Родион. Родион очень прав. Да. Это отчасти в значительной степени решение их родителей. Ну, конечно. Ну, конечно. Значит, это, конечно, родители предопределили. Уже родители их сориентировали, мне кажется. Ну, конечно. Я останавливаю это голосование, потому что дети во многом программируют свое поведение в зависимости от того, что они слышат дома, или что их предуготовляют, к чему родители. Ну, согласитесь, это очень важно. 81 на 19 разделяют позицию Стратфорд. Агентство Стратфорд утверждает, и об этом пишет независимая газета, что... В скором времени Россию накроет новая волна эмиграции, самая крупная за последние 20 лет. Уезжает образованная молодежь в основном. Значит, вы разделяете эту оценку, вам кажется, что эта оценка справедлива. 81%. Вы не разделяете эту оценку, вам кажется, что эта оценка несправедлива. 19%. Не знаю. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, а вот у меня очень многие знакомые, дети знакомых, да, выехали в Америку. Кто в Калифорнию, кто в Нью-Йорк. Да. Ну, в общем, очень прекрасно там устроились. И мои, да, эти знакомые мамочки ездят к ним туда. По полгода там у них живут прекрасно. Получают прекрасное медицинское там обслуживание. Вот очень хорошая знакомая, шунтирование ей сердца сделали. 15 тысяч пенсия, лекарства не укупить. А вот туда она ездит, ее там лечат где-то вот, ну, типа как, я не знаю, не в клиниках таких вот, а общественных таких организациях. Она прекрасно там себя чувствует.
В какой стране, еще раз, извините, я пропустил?
Америка, Соединенные Штаты Америки.
Что вы говорите? Мне казалось, что там так дорого. Значит, они как-то сделали через гранты. Значит, умеют пользоваться этой самой Америкой. Я, например, когда приезжаю в Америку, ну, там, сказать, там даже вот на неделю, да, мне кажется, меня раздевают там по полной, ну, в смысле денег. Ничего там не выгодно. Скажите, пожалуйста, у меня вот очень правильно Т, я думаю, что это Татьяна. Пусть валят. Вот это вот.
Это частое такое.
Пусть валят. Мне очень-очень хотелось бы тоже проголосовать. Все-таки пусть валят. Образованная молодежь. Представим себе, вот голосование. Представим себе, что вы видите представителей образованной молодежи, ну, действительно, знающие языки, профессионалы хорошие и так далее. Такие суперские учащие. Ну, поймите, для того, чтобы говорить на паре языков, почти как по-русски, чтобы свободно общаться, для того, чтобы сдавать русские иностранные экзамены. Это должны быть, конечно, недюжинные люди. Это люди сильные, прямо скажем, сильные люди, сильные учащиеся. И когда вы видите сильных учащихся, уезжающих за рубеж, вы говорите «пусть валят» или вы говорите «вернитесь, пожалуйста». Вот ваша фраза, уезжающая образованная молодежь. Ваша фраза, уезжающая образованной молодежи. Пусть валят, 134, 21, 35. Вернитесь, пожалуйста, 134, 21, 36. Мне просто интересно, как лично вы, что вы лично вы сказали бы. Я беседовал, я говорил с тремя девочками-выпускницами в апреле, в мае я беседовал с ними. Из них две уезжают немедленно за рубеж, а третья отучится в МГУ 4 года, а уже после уедет в Америку по ее программе жизненной. Ну вот как она мне объясняла. Я ничего им не сказал. Я не сказал им, пусть валят. Я им не сказал, пусть валят. Нет, я не сказал. И я не сказал, вернитесь, пожалуйста.
Павел предлагает сказал, третий вариант. Нет. Он говорит, возьмите меня.
Я ничего им не сказал. Я честно вам говорю, я беседовал с тремя ученицами, ну, выпускницами, и я ни одной из них ничего не сказал. Почему? Потому что я подумал, ну, как-то это ответственность огромная. Не знаю, что сказать. Не знаю. Но вот вы, когда вы видите образованную русскую молодежь, покидающую Россию, эмигрирующую, вы говорите, пусть валят, валите. Валите, вы говорите им. Валите. 134-21-35. Или вы говорите им, пожалуйста, вернитесь. 134-21-36.
Вот шестой нам пишет. Дочь после полугода безуспешных попыток найти работу после института уехала в Китай и благополучно там работает. Там много подобной молодежи из России и Украины. Закончила институт стран Востока, международные отношения, китайские, английские языки.
Да. Ну вот очень много сообщений. Извините, я прям настолько быстро бежит лента, у меня сообщение, что я не успеваю все читать. Я постараюсь, чтобы мой ребенок получил образование в Мюнхене, пишет нам Серега. Я третий вариант, возьмите меня с собой, пусть оплачивают свое российское образование, уезжают без проблем. А вы знаете, сейчас почти все и оплачивают, Сергей ПЗРК. А сейчас почти все и оплачивают. Вы совершенно напрасно думаете, что они за счет Родины учатся. Это не так. Сейчас бюджетных мест ничтожно мало, ничтожно мало. И надо сказать, что они просто действительно все оплачивают. Все оплачивают, конечно, конечно.
Дмитриева тоже пишет. 29 лет, образование инженера, работаю инженером с иностранными компаниями, знаю два языка. Предложат инженерам за рубежом, уеду.
Да, да, да. Хорошо, я останавливаю это голосование. 41-59. 41 валите. Валите в негативном, конечно, ключе, да? И 59 вернитесь, пожалуйста. Вернитесь, пожалуйста. Я сейчас подумал, что многие могли слово «валите» расценить как «счастливого пути». Вот здесь пишет Валентин. «Счастливого пути», говорю я, молодцы, пишет нам Валентин. Может быть, он проголосовал по первому номеру, не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эльвира. Да. Ваш постоянный слушатель Александр.
Да, Александр.
Вот знаете, мне вот 57 лет скоро будет. Работаю в рекрутинговом агентстве, одном из наших ведущих, уже 15 лет. И вот хочу вам просто факт сказать.
Давайте.
Очень, ну, то есть много людей прошло через нашу компанию, может быть, тысячи, может, 2000 человек.
Да.
Все люди, которые вот уехали у нас, это не просто мальчики и девочки, а, ну, да, сложившиеся же люди, где-то 30, 35, 40 лет, естественно, языки, опыт. И хочу вам сказать, что едут в разные страны. Китай, Таиланд, Вьетнам, Швейцария. И вот просто сейчас навскидку, которые вот последние 5-6 лет уехали. То есть успешные люди. И знаете, я не могу им сказать, не валите. И не могу сказать, приезжайте. Я просто, ну, с радостью. Они иногда возвращаются там. С радостью приезжают к нам в офис. Мы разговариваем. Я за них рад. И с другой стороны, мне грустно, что... Вот много таких людей.
А много ли даунгрейда? То есть нужно ли далеко погружаться вниз? Ну, условно говоря, человек, который здесь командовал цехом, там должен стать дворником. Вот такой даунгрейд.
Нет. Очень успешные люди еще подросли. Были у нас рекрутеры, а там какой-то крупный, вот во Вьетнаме создал крупную компанию свою, ну, что-то по IT там, что-то там чем-то занимается. В общем, ну, прям на уровне даже выше.
Даунгрейд не обязателен и даже редко случается.
Нет, и вот при всех, которых у нас были, сколько вот я сейчас 10-12 человек вспоминаю, все успешные, я никаких не вижу этих.
Я понимаю. Да, спасибо.
А вот давайте я
Олег почитаю. Из Лос-Анджелеса, быстренько, ладно, а то он. Олег, здравствуйте. Да.
Здравствуйте,
Сергей. Да.
Ну, вы еще о том же.
Да, о том же, да.
Но, понимаете, те, кто кричат, что пусть валят, это, конечно, огромная зависть. Это люди недалекие, они завидуют. С другой стороны, все те, кто уезжают сейчас,
они уезжают учиться за счет родителей, потому что образование за границей стоит огромных денег.
Вы знаете, Олег, ошибаетесь относительно Франции и Германии, стоит незначительных денег. Либо вообще бесплатно там в Чехии вот находят люди. Чехия, Германия...
Ну, в Германии, да. Извините, Сергей, в Германии, да, есть другая, насколько я знаю, мне рассказывали американцы, да, что если ты не сдаешь вот тот же самый TOEFL, в Америке TOEFL ты можешь сдавать сколько угодно, пока у тебя есть деньги, ты, да, платишь за него. А в Америке, если ты три раза
не сдаешь,
да.
Ну нет, ну, люди, которые экономят, я сейчас объясню, семьи, у которых денег много, отправляют, значит, сказать, там в Англию и в Америку, а семьи, у которых денег нет, отправляют в Германию, Францию, Чехию, и там дети учатся.
Ну и правильно, да, и правильно делают. Да. Я почему хотел сказать, что по-хорошему эти дети, отучившись, должны, конечно, были бы вернуться, и для этого государство должно было предоставить им какие-то условия, хорошие рабочие места. Но этого нет, куда возвращаться, понимаете?
Да. Ну, знаете, в чем дело? Ведь, во-первых, нет куда возвращаться, во-вторых, они уже там привыкают, они там обживаются.
Обживаются, привыкают.
И очень быстро привыкают. За 1-2 недели, вот в чем дело. За 1-2 недели.
Ну да,
спасибо. Ну, уже мы, я не хочу называть фамилию, недавно дочка одного высокопоставленного человека, не та, про которую вы думаете, не Лиза ее зовут, нет, не Лиза, нет, другая. Другая девочка написала, что в своих соцсетях, что поступать в России, в университете, учиться в России, это, конечно, сказать, адская перспектива, и что она рассматривает ее как негодную. Это дочь одного из парламентариев наших. Вот, и... Нет-нет, не дочь Пескова, нет. Это дочь одного из парламентариев написала.
Про айтишников хотел вам почитать. Да, есть два таких противоположных мнения. Вот Ильдар пишет: «Меня сами пригласили и помогли с переездом». Ну, доволен. А седьмой, например, отвечает тоже. Пишет, что он IT-архитектор, жил 3 года за границей, работал в крупнейших компаниях, вернулся, так как таких возможностей, как в России, в плане IT-бизнеса сейчас в мире нет нигде.
Интересно. Очень интересно. Елена Искунцева пишет, что все те, кто уехали, будут вторым сортом жить в Америке. Вторым сортом.
Но это зависит все-таки
от специалистов. Очень по-разному. Лен, я очень хорошо знаю уехавших 89-го года по израильской визе, вот сказать. 89-го года большое движение было. И в этом большом движении было очень много моих знакомых. Очень много. И я должен сказать, именно 89-го года большой отъезд через Рим. Некоторые уезжали через Рим. Гигантское количество они там манифестировали и прочее. Значит, Лен, и вот вы знаете, я... Как сказать, я не знаю ни одного из этих людей, кто не получил бы успех. Ну, я лично, может быть, мне повезло, не знаю. Я вот вам скажу, Леночка из Кунцева, кто уехал, да? Один уехал ювелир, вот они на Латушке жили, он ювелир, а она была никто здесь вообще, никто. Просто, ну, она в библиотеке работала, а потом в диете. В диете на Алтушке была диета, может, помните. Вот, значит, они уехали туда. Она открыла medical office, медицинский офис. Она купила дом за 600 тысяч долларов сначала. Потом они продолжали. Она сейчас живет в Бруклине, в очень изысканном месте у нее квартира. В очень хорошем месте, прямо на набережной, вот этот Blackwater House или Brightwater House. Значит, ну там прикольное очень место. Очень. У нее подземный гараж свой, очень хороший Lexus. Она очень хорошо живет. Очень хорошо живет. Развелась с мужем. А дома они, так сказать, там продали. Вот. Потом, значит, муж, который был ювелиром здесь, он ювелир и там. У него своя мастерская, квартира и молодая жена. Он развелся с ней. Вот. Вторая пара, как бы, ну, они не пара, в смысле, они не муж с женой. Не муж с женой, они друзья. Ну, мне кажется, там какие-то сердечные дела есть, но я не знаю точно. Значит, она здесь была, по-моему, инженером каким-то. Значит, там она сейчас торгует, что-то из Китая возит. И надо сказать, что когда ей исполнилось 50 лет, ее зовут Оля. Оленька. Она на 50 лет зафрахтовала Боинг 767 и повезла, по-моему, 200 своих друзей в Венецию. То есть она зафрахтовала 767-й Боинг, посадила туда 200 друзей и повезла их в Венецию отмечать свои 50 лет. Здесь она была просто инженером. Ну, я думаю, что это демонстрация успеха. Ну, с моей точки зрения. Когда я ее видел последний раз в Нью-Джерси, она ездила на гоночных каких-то, на гоночных автомобилях. Ну, вот ей полтос, женщина в 50. Ну, а худощавая такая, курящая и очень сильная при этом. Очень сильная. Физически сильная. Вот, поэтому она такая, бегает, все, все, что хочешь. Парень, который с ней уехал, а они были здесь клакой такой, клубом поддержки к Таганке, и вот там они познакомились. Они ночевали у Таганки, чтобы добыть билеты на Таганку и так далее, будучи студентами. Парень, который с ней, он ее партнер. Он, ему не присущ такой размах. Он не фрахтует 767-е Боинги, чтобы, сказать, там слетать на свой собственный день рождения с 200 друзьями. Он так не делает. Он не делает так ввиду... ну, просто ему не присущ такой размах. Он скромный парень. Скромный, вот и скромный, понимаешь? Ну, конечно, так сказать, он упакован, все у него. Да, и дом у них, по-моему, в итальянском квартале Статен-Айленда. Вот там, где дома по 5 миллионов. Итальянский, когда вы приезжаете на Статен-Айленд, вы идете сразу направо, там есть старый итальянский квартал. И, значит, вот там у них, и у него, и у нее, по-моему, там дом. Каждый где-то по 5 миллионов долларов. Я не думаю, что это значит, что они люди второго сорта. Честно, вот я, ну, я не видел в глазах у них, что они такие жучки побитые. Я такого не видел. Не знаю. Может быть, они ревут в подушку каждую ночь. Я не знаю, Лена, вам лучше знать. 7373, это не, нет, это просто, нет, я вам говорю, люди, которых я знаю. Вот четверо, я знаю четверых. Я знаю четверых, просто не знаю больше никого. Ну, не знаю. Я вот знаю четверых, из них трое дико успешны, а четвертый, он здесь был ювелиром и там ювелир, больше ничего. Ну, в смысле, он
ну,
просто...
Элен вот тоже пишет про США. Одноклассник уехал в 2000-х, стал топ-менеджером в автомобильной компании. Нет второго сорта, все зависит от человека. Эд пишет, в Германии живут, далеко не второго сорта.
Не знаю. Ну... Я знаю четверых. Из них трое сильно поднялись, а один как был ювелиром, так и остался ювелиром. Потому что он ювелир и ювелир, и точка. Сидит, курит парламент, такой, не знаю, рассказывает всякие мудрости... И требует, чтобы мы enjoyли life. Это тот самый Мишка, который говорил мне, ну что, Серега, enjoyешь свою life? Надо enjoyить. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Я Гурген тот самый.
Да, Гурген, да.
А я 89-го года, если вам интересно. Дело в том, что по моим скромным наблюдениям, ну, Алия была действительно очень мощная. Я поясню, что Алия — это возвращение к истокам.
Но они там развернулись в Риме и потребовали американского посольства, чтобы их забрали в Америку. В 89-м году.
Ли,
там манифестации
видите ли,
были.
Хотел остановиться, совершенно верно. Хотел остановиться на вопросе второго сорта. Дело в том, что, конечно, это моя кульпа. В 89-м году я был не просто сторонником эмиграции, а это идея, которая витала в воздухе.
Да.
Сейчас я физиологический родитель тех, кому 25. То есть идеологический,
да.
К которому стоит прислушаться. Сергей, я бы не стал говорить «вали». Я бы стал говорить «приобрети профессию».
Да.
«Овладей ремеслом». Мы с вами обратили внимание, что тут ювелир, который уехал пресловутый, остался ювелиром таки.
Да.
Если ты хороший дантист, будь хорошим дантистом. И никогда не бойся так называемого французским «метье», это называется, то есть работы.
Да.
Фер, наверное.
Слушайте, а вот Татьяна пишет, она физик в Германии, занимается физикой, наукой, и ее категорически уважают.
Абсолютно верно, потому что она достигла каких-то высот в своей области.
Да.
Если ты человек науки, мой кузен живет, например, в Париже и преподает в университете Жюши совершенно спокойно математику, алгебру и начало анализа, он востребованнейший человек на этом свете, и он понял, что он достиг самореализации вне языковой среды, в смысле вне родного русского, а именно с французским. И в данном случае его пример показателен. Как мне кажется,
кажется, да. не то чтобы кульпа, здесь уже не важно, кульпа не кульпа,
да.
Вина не вина, а идея иммиграции, которая была нами, полностью розовые очки наши разбиты новым поколением.
Я понимаю, спасибо. А вот VR, VR пишет, несколько знакомых вернулись из Америки, стали уходить клиенты. Вот VR, вот здесь чуть-чуть нужны подробности. Какие клиенты, откуда клиенты, что за клиенты? Стали уходить клиенты, потому что с русскими велели не работать. Вот такие вот случаи. Работал в Германии 7 лет, вернулся назад, создал фирму в России, живу без проблем, рассказывает Адам. А, продажа и прокат яхт. То есть велели русским больше не продавать, с русскими лучше не связываться. Но это из-за скандалов. Это из-за скандалов и общей атмосферы. То есть, условно говоря, фирмы нанимали русских менеджеров, чтобы русским богатеям продавать яхты.
Да.
Но потом, значит, акционеры говорят теперь так, что с русскими лучше не связываться. И поэтому русских менеджеров, которые продавали яхты русским, увольняют. Потому что русские клиенты больше not welcome. Их не принимают. Но это временное какое-то явление, не знаю. Хорошо, в движении.
Подъем. В движении.
Городочек чистый, свободный, прекрасный, 4 балла. В центре проблемы. Причистинку закрыли на ремонт. И мы видим проблемы вокруг Лубянки, Китай-город. Вот здесь вот и Яуза, и Бульварное кольцо. Здесь вот на 5 часов по циферблату. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 11 августа.
Подъем.